Вот, приветствую, приветствую с возвращением, или, как сказать, приездом.
Я давно здесь, да? Это когда ты ездил отдыхать.
Я понял, да. Очень рад вас видеть. Во-первых, да, я вижу, значит, наши вчерашние паломники, вы живы.
Да.
Сняли вопросы, парочку вопросов будет.
Да,
молодцы, молодцы. Не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь. Когда мы ходили тоже по Святой Горе, я своим братьям говорю, никогда не признавайтесь, что вам тяжело. Хуже станет потом. Вот. Ну что, значит, план действий такой. План действий такой, что я вам сегодня обещал, расскажу про Святую Гору Афон. Вот, это раз. В конце я, те, кто не был сегодня на службе, я буду раздавать благословения со Святой Горы Афон. И плюс у меня наперстный крест, который я прикладывал к святыням. Ко многим святыням, которые находятся на Святой Горе Афон. Это и глава великомученика Пантелеимона, и Иверская икона Божией Матери, Скоропослушница. Я положу сюда на аналой, потихонечку вы будете прикладываться и таким образом по вере своей будете приобщаться этой благодати. Вот. Делаю это именно потому, что все вы, я знаю, горячо молились за то, чтобы мы благополучно совершили паломничество, и так оно совершилось. Каждый раз, когда планирую поездку на Святую Гору, я уже 4 раза был на Святой Горе Афон. Каждый раз, когда планируешь эту поездку, во-первых, всегда предшествует ей много искушений. И этот раз тоже было не без исключения. Что-то такое появляется в жизни, казалось бы, то, что нельзя отодвинуть, то, что нельзя решить. И потом это все расходится, как не бывшее, как и появилось тоже внезапно, так оно внезапно и уходит. 11 мая мы сели на самолет, аэропорт Шереметьево. Ну, конечно же, прежде всего, мы задолго вот эту поездку планировали. За полгода я примерно в декабре уже бронировал все эти отели, все эти монтерионы, все необходимые бронирования. И в некоторые места я не успел даже. Потому что, например, в монастыре Симона Петра, для того, чтобы остаться на ночь, необходимо забронировать аж за год. Вот в следующий раз будем мы иметь в виду. Это один из моих любимейших монастырей. Вот, я один раз там ночевал, но хотелось брать ее тоже. Вот, вы знаете, что для того, чтобы попасть на Святую Гору Афон, необходима особая виза, так называемая диамантирион. Она заказывается в афонских монастырях. Вот, и когда человек приезжает на Афон, то должен оплатить еще эту визу. Мирянин 25 евро платит, а священник 10 евро. У нас был случай, когда священник в прошлый раз с нами был, но он пошел получать демонтирион без рясы. Ему пришлось 25 евро заплатить. То есть греки сказали, что... Вообще греки очень относятся трепетно к внешнему виду священнослужителя. И это у нас в России мы носим подрясник, и в миру даже можем не носить ничего, просто светский вид иметь. А у греков они носят помимо подрясника еще и рясу. Для греков, когда вот эти вот широкие полы, да, вот рукава, для греков вот эта широкая ряса, она свидетельствует того, что священник не под запретом. То есть он, ну, законно рукоположенный, и все правильно он совершает. Вот. Они, священники, ходят в подрясниках и в рясах на улице, и в том числе даже в кафешке, когда они заходят, там кофе попить, то есть они совершенно спокойно воспринимают вот это нахождение священника в рясе и в подряснике. Никто не глазеет на него, не смотрит, не пальцем показывает. То есть это все очень даже прилично. Вот, и вот у нас такой был случай. То есть, если ты священник, ты должен заплатить 10 евро, но ты должен быть в рясе. Вот.
А документы не спрашивают?
Только одеяние, да. То есть нет такого, что вот где мы бы ни были, в Греции, меня не спросили документы, справку. Один раз спрашивали справку, но это самое, скажем так, один раз спрашивали, ну это так, формально чисто. Вот, значит, Что касается следующего. 11 мая мы вылетели. 7 бравых православных людей, парней разного возраста. Я их не знал. Знал только своего брата родного и Николай Щепанов, который ездил с нами в прошлый раз. Изъявил желание поехать и этот раз. Ради Бога, пожалуйста, он знает условия. Условие заключается в том, что мы, как правило, по Святой горе Афон ходим пешком. Афон вообще очень разный. Там можно заказать машины, и люди будут, можно там за день проехать все 10, например, там 20 монастырей на джипах, на машинах. Но по собственному опыту знаю, что через ноги, через боль, через усталость нечто важное открывается человеческому сознанию, и ты больше начинаешь как-то всматриваться и видеть то, что происходит на Святой горе. Второе условие мы все прекрасно понимали, я братья тоже предупреждал, что на Афоне нет определенных или стопроцентной гарантии того, где мы с вами будем и где мы будем ночевать, в каких монастырях мы будем. Не монахи принимают нас, а Божья Матерь. Поэтому даже если я заранее забронировал те или иные места, где мы будем ночевать, это абсолютно нет никакой гарантии того, что мы будем здесь ночевать. Поэтому братья были готовы к тому, что, может быть, и придется где-то ночевать и на улице, и под открытым небом, ну, как получится. Когда у нас получилась такая подобная ситуация, мы на улице не ночевали, но был большой вариант того, что мы будем ночевать там. Вот, мне подумалось, что на самом деле, даже если нас положили бы около туалетов, это должно почитаться вообще как счастье, что ты находишься на Святой горе Афон. Один священник, когда мы ночевали в комнате, в большой комнате, там много паломников, и один другому начали рассказывать, где мы собираемся быть, где мы не будем, в каких монастырях. И мне понравилось, как один священник сказал, а мне без разницы, в каком монастыре я буду. Самое главное, что я нахожусь здесь. Это действительно вот ощущение присутствия Божьей Матери, и вот очень важно научиться смиренно принимать то, что Божья Матерь дает. Потому что одно дело правила, одно дело планы, а другое дело реальная жизнь. Жизнь, в которой должен проявиться промысел Божий. И вот Афон — это действительно место, реальное место, где промысел Божий проявляется воочию. Был случай, когда однажды я одного священника из Украины спросил, брат, какие монастыри ты хочешь посетить и сколько дней ты хочешь побывать на Святой горе. Он сказал, ты знаешь, что настолько надоело планировать в миру, что я здесь не хочу ничего планировать. Как Божья Матерь управит, так и будет. И вот такой подход к паломничеству, он, конечно же, будет иметь очень много плодов. Но, тем не менее, по-человечески мы запланировали. Однажды перед поездкой я делал свои домашние дела, и мне подумалось, а как далеко находится от Афона остров Корфу, где почивает мощи святителя Спиридона Тримифонского. Быстро подбежал к компьютеру, к карте, оказалось, что между Афоном и Корфу 400-500 километров. Подумалось, а почему бы нам не съездить еще на остров Корфу? Ну, молодость, малоопытность, и сообщил братья, и братья меня поддержали, и в планах у нас было тоже посетить остров Корфу, мощи святителя Спиридона Тримифонского. Все забронировали, все у нас получилось забронировать. 11 числа мы встретились и полетели. Прилетели мы в город Салоники, это аэропорт Македония, сели в машину. Где-то 120 километров нужно проехать до города Уранополиса. Это последняя точка мирская перед полуостровом Афон. Погода была такая пасмурная, и даже немножко и дождь накрапывал, а у меня, честно говоря, панический страх перед дождем на Святой горе Афон, потому что дважды я был в мае на Афоне, и дважды нас, ну, больше я был, но два раза в мае нас посещал дождь, и это очень здорово утяжеляет поездку. Когда у тебя рюкзак 10-15 килограмм, когда тебе нужно идти там 10-20 километров, то под дождем, несмотря на то, что есть дождевики, несмотря на то, что ты вроде как спрятан от дождя, но тем не менее ноги промокнут, и сам ты очень здорово устаешь. Поэтому я понимал, что если будет дождь, то все планы, которые у меня намечены, мы не осуществим. Погода пасмурная, такое настроение тоже, честно говоря, не очень было, потому что, ну, приехали в Грецию, тут был снег, ну и там не лучше, то есть там, может быть, на 10 этих градусов теплее было, но не более того. Да, примерно так. А мы привыкли, а мы думали, у нас футболочки, все, мы сейчас отдохнем, пришлось теплую одежду одевать. Вот. По традиции мы приезжаем в Уранополис, забронирован отель, бросаем сумки, идем на берег и там ужинаем. Вот. Вечером возвращаемся в отель, и на утро у нас уже ранний подъем, потому что впереди очень много дел, которые мы можем сделать. Во-первых, когда паломник приезжает в Уранополис, на следующий день, когда он отъезжает из Уранополиса на Афон, ему нужно получить визу на Афон, где Демонтирион. Это не шенгенская виза, это специальная афонская виза. Во-вторых, ему нужно купить билеты на паром. Тоже очень важное событие. Вот. Ну и в-третьих, собраться с сумками и сесть в 9.45 на паром. Погода также пасмурна, даже начинает накрапывать дождь. Вот, вот. Ну, в общем, как-то мы так, ну, посмотрим, что дальше будет. Самая большая радость, когда я приезжаю в Уранополис, это когда я получаю демонтирион. Потому что бронирование — это одно, но существует еще и человеческий фактор. Ля-ля, тополя, кофе, чай, где-то там это, вот, и поставили на другой день, например, все. Это означает, что мы на Афон не попадаем. Милостью Божию, когда мы получаем демонтирион, ну, в общем, радости у меня нет предела, и все остальное кажется уже вообще мелочью. Вот, получили мы демонтирион, естественно, сфотографировались, все фотографии будут на сайте, все видео будет, да, все я вам покажу, все я вам расскажу, все будет в доступе. Вот, и получили мы демонтирион, купили билет на паром, там, как правило, очень много народа, и, в общем-то, ждем 9.45, садимся на паром и уже отплываем на полуостров Афон. Полуостров Афон – это, на самом деле, не остров, имейте в виду, что это полуостров. Другое дело, что до него добраться невозможно по суше. Может быть, есть вариант, но не благословляется по суше добираться из материка на полуостров. Только через паром. Для того, чтобы попасть на паром, необходимо иметь демонтирион и билет. Этот раз был случай, когда передо мной паломник греческий давал начальнику, не начальнику, а охраннику парома свой демонтирион и паспорт для проверки. Ветер подул, и демонтирион вылетел у него из рук. Я подумал, такой вариант я еще не рассматривал. То есть все невозможно предугадать. Да. Вот. Я с ужасом посмотрел, как он летит, этот демонтирион. Вот. Но, конечно же, приземлился на воду. Вот. Я не знаю, как этот греческий паломник будет вести себя на Афоне. Но, как правило, греки приезжают на один день, на одну ночь. Поэтому наверняка он как-то по-гречески объяснит братьям, что у него такая беда случилась. Его пропустили на паром, то есть его пустили на полуостров. А вот что дальше будет, я не знаю. Я подумал, вот если у нас такая ситуация будет, непонятно, что делать. Вот. Но с нами такой ситуации не было, братья держало двумя руками. Вот. Ну, мы же сначала облобызали его, то есть это же демонтирион, это пропуск на святую гору Афон, это другого, ну, это святыня. Многие паломники держат в рамочке даже дома вот этот демонтирион, как память о том, что совершилось такое паломничество на святую гору. Вот. И 9.45 мы отправились. Мне нравится на пароме плыть, потому что он медленно плывет мимо тех монастырей, которые мы будем посещать. Там есть вариант еще проехать на катерах. Но катера — это всегда быстро, это всегда так неинтересно. А вот на пароме это всегда вот так вот спокойно, размеренно, и, в общем-то, можно все это увидеть.
А сколько билет на паром стоит?
7 евро, по-моему. 7 или 6 евро. То есть вот в таком районе. Первая остановка, которая останавливаются паломники, это причал Йованица. Это причал Хиландарского монастыря. Известен этот причал тем, что На нем сходят паломники русские, когда хотят посетить отца Рафаила Берестова. Наверняка вы слышали такого старца, такого священника. Он находится, его келья находится на Хиландарской земле, на сербской земле. Вообще весь полуостров, он поделен между всеми 20 монастырями. То есть невозможно так вот взять, поселиться на Афоне, абсолютно не оповещая кого-либо. Если я открываю или созидаю какую-то келью, я нахожусь на какой-либо территории. Это может быть Великая Лавра, это может быть Хиландар, Заграф. И, конечно же, монахи этого монастыря озабочены тем, чтобы на этой земле никто не селился. На Афоне существует полиция. Она буквально состоит из нескольких человек, то есть она малочисленная, но тем не менее полиция, которая призвана наводить порядок на полуострове. На полуострове есть аптека, даже больница такая, мини-больница, вот, есть почта, есть свое правительство, называется Протат. Протат, да, в центре Афона. Протат состоит из представителей 20 монастырей, 20 человек, которые решают текущие вопросы жизнедеятельности на полуострове Афон. Этот протат выбирает протоса, самого главного, который призван осуществлять решение этого протата. Весь протат, издание протата, то есть правительство Афона, находится в столице Афона, Криес называется. О нем тоже я вам расскажу поподробнее. Ну, в общем-то, так или иначе, на Афоне существует жизнь и более-менее цивилизационная жизнь. Каждый монастырь имеет электричество, водопровод, потому что трапезная работает, да, потому что богослужение совершается, да и вообще монахи в своей жизни полностью себя обеспечивают. Электричество может не просто быть с материка, это может быть солнечная батарея. Водопровод тоже может быть из гор, как раз установлена такая система, там, или источник, или с гор течет вода. Ну, в общем, так или иначе, монастырь обеспечивает свою жизнь самостоятельно. Вот. И вот первый причал, Юванец, я никогда там не сходил, и как-то не являюсь поклонником отца Рафаила Берестова. Вот. Поэтому мы не сходили так. Следующий причал – это причал монастыря Заграф. Монастырь болгарский, болгары очень молодцы в том, что они всех паломников обязательно встречают на машине и довозят до своего монастыря на машине. Это всегда. У них, правда, своеобразное чувство юмора, потому что, когда мы подошли на причал болгарский, мы попросили, чтобы нас тоже забрали бы, они нам сказали... А тут, по-моему, 5 километров, что 5 минут вы будете. В общем, как бы дали нам понять, что здесь все рядышком, вы можете сами дойти. Но, в общем-то, слава богу, терпение и отсутствие спеси, и мы дождались своей машины и добрались благополучно до Заграфского монастыря. Следующий причал – это Константинополит монастыря. А потом идет монастырь Дахиар. Это наша первая точка, где мы должны были сойтись на землю, поклониться святой горе Афон. И вот все 7 человек мы спустились с парома. Как это говорит? Ирамони Дахиарио. Да, он так вот меня объявляет. Это значит, что сердечко начинает колоть, так биться, и ты понимаешь, что тебе нужно брать уже вещи и спускаться на землю. Когда вы спускаетесь на монастырь Дахиар, а он известен очень многими событиями, и самое главное событие – это Божья Матерь Скоропослушница, то вы проходите на причале, проходите между двумя колоннами, на которых стоят статуи двух архангелов – Гавриила и Михаила. По моим планам, мы должны были посетить монастырь Дахиар и пойти дальше, до монастыря Заграф. Правда, я понимал, что монастырь Заграф отказал нам в бронировании. То есть они отказали нам вместе, сказали, что даже дважды. Написали, что у нас нет места, чтобы вас принять. Поэтому, в общем-то, я понимал, что где-то мы и рискуем. Может быть, действительно нас не примут, братья. Тогда непонятно, что нам будет делать. Мы заходим в монастырь Дахиар. Я отвожу братьев в стороночку и рассказываю историю этого монастыря. История очень интересная. Монастырь X века. Изначально он был построен не на том месте, где находится сейчас монастырь Бихиар, а название он имеет от послушника, монаха Ефимия Дахиара. Дахиара называли начальником продовольственного склада. Он был учеником преподобного Афанасия Афонского, и когда он основал этот монастырь, то поскольку он нес такое послушание в продовольственном складе, ну и монастырь тоже назвали Дахиар. Вот. Но построил он в глухом месте монастырь, пираты его разграбили, и примерно вот уже в XI веке этого монастыря не существовало. Хотя изначально он был построен в честь святителя Николая Чудотворца. Только в XIII веке, когда игуменом монастыря стал родственник императора, игумен Матфей, тогда монастырь стал возвеличиваться, стал расцветать. К этому времени приходит очень много событий чудодейственных, которые прославили эту обитель. Одна из чудодейственных событий – это явление архангела Михаила и Гавриила на этом месте, когда не было денег достроить монастырь, то архангелу Михаил и Гавриил игумену показали, явились одному мальчику и показали, где находится золото. Мальчик подбежал к игумену и рассказал о том, что вот на мне архангелы рассказали, где находится золото. Игумен снарядил двух монахов, чтобы они сопроводили бы мальчика. Монахи соблазнились золотом, утопили мальчика, вот, а сказали игумену, что золота никакого нет. Но архангел Гавриил и Михаил спасли мальчика, его потом нашли рядом с монастырем Дахиара. Монахи покаялись, золото показали, где находится, а этот мальчик потом стал впоследствии игуменом этого монастыря Дахиара. Второе событие, которое связано с монастырем, это когда архангел Михаил и Гавриил защитил обитель от пиратов, когда они воочию увидели, открыв ворота монастыря, когда братья не могли уже защищаться, они увидели просто грозное воинство и побежали в страхе. Ну и третье, в XVI веке произошло, на территории монастыря Дахиар находится источник святых архангелов Гавриила и Михаила, исцелился от этого источника с веры приходящий священник в XVI веке, когда он потерял свою супругу из-за чумы, потерял своих детей, и сам тоже болел ногами и головой, и когда он с верой выпил воду из этого источника, то он исцелился. С этого момента он пожертвовал все свое имущество на прославление этой обители, и монастырь стал развиваться. Поэтому место очень сильное, а в XVII веке это место прославила сама Божья Матерь. Вам должно известно, вот этого я не знал до нашей поездки, что оказывается, икона Божьей Матери Скоропослушницы, она сама по себе не икона, это была фреска. Фреска, которая была расписана на стене монастыря около трапезной. И монах, вы знаете эту историю, да? Монах ходил и коптил. Но нам непонятно, что значит коптил. Мы же не вот ставим свечи, мы же не коптим. Оказывается, рядом с этой иконой стояло просто вот такое углубление, когда монах, для того, чтобы увидеть для себя проход, просто шел с лучиной и вставлял в стенку вот эту лучину. И как раз эта лучина находилась рядом с ликом Божьей Матери. Поэтому он и коптил. Поэтому, когда в следующий раз он, готовя трапезу для братьев, вставил опять эту лучину в стену, то он услышал голос Божьей Матери: «Не копти здесь». Он не послушал, снова такое сделал, потом ослеп. И вот уже утром его братья нашли плачущим перед образом Божьей Матери. Вот, братья начала молиться, и потом услышала голос от Божьей Матери, что монах этот прощен, Нил, по-моему, его звали. Вот, он прощен, а вы меня называете скоропослушницей, потому что я скоропослушница всякому, кто просит меня помощи. Вот, и долгое время в монастыре забыли, где находится эта икона. И паломники поклонялись списку этой иконы, иконе. И только в 90-е годы один реставратор раскрыл фреску и увидел, что на самом деле за иконой, которой поклонялись паломники, находится настоящая скоропослушница. Сейчас это отдельная такая часовня. Мы, естественно, пришли в этот монастырь. Мы поклонились иконе, прочитали акафист Божьей Матери перед иконой. Конечно же, приложили свои значимые места. Это крестики, иконочки, написали записочки, все понятно. И дальше нам повстречался русский монах, который начал нам тоже рассказывать историю обители. И по ходу того, когда он начинает нам рассказывать, у меня почему-то появился помысл, чтобы остаться в этом монастыре. Хотя это была моя мечта. Я никогда не надеялся даже, что в монастыре Дахиары мне доведется ночевать. Потому что это монастырь небольшой, у него Архангаре гостиница очень маленькая, и куда уж нам с 7 человеками оставаться в этом монастыре. Монах русский нам рассказывает истории, все это интересно, мы набираем воду. И когда мы подходим к Архангарику, то есть где находится вот эта гостиница, где принимают паломников, я вижу, что Архангаричи записывает паломников для ночлега в монастырь. Но, как я говорю, что Бог любит смелых, поэтому мы не ушли из этого монастыря, повернули к Архангаричему и тоже дерзнули дать свои демонтилионы, дать свои паспорта.
А было забронировано там?
Нет, у меня не было забронировано. И вот чудо, нас оставляет в монастыре Дахиар. Ну, в общем, я не знаю, это вот просто предел мечтаний, потому что есть ряд монастырей, в которых я считаю, что обязательно нужно именно поночевать. Потому что когда вы путешествуете просто, вы просто поклонились святыне и пошли дальше. Но вся жизнь монастырская, она видна только тогда, когда вы там переночевали. Когда вы побывали на вечернем богослужении, переночевали и на утреннем богослужении. Мы разместились, нам дали маленькое послушание, мы там поносили немножко матрас и, в общем-то, свободное время. Мы решили, что не будем тратить просто время, оставили сумки и пошли в следующий монастырь. Это монастырь Ксенофонт. Один из любимейших моих монастырей, посвящен великомученику Георгию, находится где-то полчаса пути от монастыря Дахиары. Очень все ухожено, все чистенько, все красиво. Вот, там мы отдохнули, посидели на берегу моря, потому что до богослужения оставалось еще время. Практика такая, что в монастыре вечером в 5-6 богослужение совершается. Богослужение коротенькое, это вечернее и повечернее, вернее вечернее. Потом паломников приглашают в трапезную, мы кушаем, а после трапезной нас приглашают опять в монастырь, в храм, где раскладывают святыни. Я не буду вам перечислять, сколько святынь находится на иконе. В каждом монастыре множество частиц тех или иных святых. Это действительно святое место. Каждый раз, когда ты преклоняешься, ты прикладываешь и на перстень свой крест или какие-то иконочки, просто удивляешься, что это место воистину особенно благодатное. Не случайно говорят так, что на Афон просто так человек не попадает. Не потому, что он не забронировал, не потому, что он что-то не сделал, а именно потому, что его может пустить Божья Матерь или нет. На Афон нельзя присутствовать Божьей Матери, женщинам нельзя. Два случая было, когда женщина попыталась войти на территорию Афонской полуострова, и два случая было как раз безрезультативным. Ну, первый раз это по преданию царицы Пульхерии в V веке решила войти в монастырь в Атропет, и ей сама явилась Божья Матерь и сказала, что я здесь царица, поэтому здесь тебе не место. А второй раз было это уже в 13 веке, когда царица Марина передавала в монастырь Агия Павло дары волков, те самые дары, которые вот привозили в Москву. Она тоже посчитала, что поскольку она дарит эти дары волков, то она и сама должна внести эти дары в монастырь Агия Павло. Ну, братья запретила ей и, в общем-то, не разрешили приносить, чтобы нога женская вступала бы на полуостров Афон. А в память об этом событии там около Агия Павла стоит большая башня. Как раз в память о том, что были святые дары волков были переданы царице Мариной. Правда, в XIX веке сами монахи разрешили детям и женщинам присутствовать на Афоне. В 1821 году греки переживали так называемое греческое восстание, когда они восставали против турецкого насилия. И афонские монахи очень активно помогали греческому народу. Поэтому, когда турки начали преследовать греков и их семьи из-за этого восстания, то многие монастыри афонские приютили у себя женщин и детей. Такой был случай в 1821 году. Ну, все остальные случаи, это уже, вы понимаете, что это все исключение, а вот правило такое, что женщинам нельзя находиться на полуострове Афон. Так вот, монастырь Ксенофонт, он известен тем, что там находятся две чудотворные иконы, это Великомученика Георгия и Божьей Матери. Великомученика Георгия икона пришла сюда по морю из Константинополя, а икона Божьей Матери в 17 веке пришла в монастырь Ксенофонт из Ватопецкого монастыря. Братья увидели, что на том месте, где стоит Божья Матерь, ее нет. А потом братья увидели, что эта икона находится в монастыре Ксенофонт. Когда попытались опять ее вернуть в Ватопед, они снова увидели, что Божья Матерь вернулась в Ксенофонт. Да, поэтому там две чудотворные иконы. Мы дождались вечернего богослужения. Очень там красиво поют. Если вы увидите диски с песнопением именно монастыря Ксенофонта, советую, потому что там очень так налажено пение. Вот. Нам повезло, на богослужении присутствовал русский епископ вместе с русской делегацией, поэтому некоторым священникам той делегации разрешили на богослужении даже прочитать некоторые молитвы на церковном славянском языке. Греки очень так нам обходительно пригласили нас переночевать, но мы уже заняты, и в Дахиаре мы уже решили заночевать.
Отец, а вы там служили?
Подождите, все время. Нет, я... Вам удобно, что я стою?
Да,
нет. Когда ты садишься, что-то такое замыкается, и мысли уже не идет. Вот. Где-то там у меня что-то перемыкает, и я уже...
Конечно, учились, у них контольки были.
Да, вот, значит, мы помолились на службе, взяли благословение у этого епископа, побыли на службе, монахи греческие так уважительно все пригласили нас переночевать, но мы решили уже, что будем ночевать в Дахиаре, тем более, что это будет вразрез с нашим планом. После службы пошли поклоняться святым мощам, побыли немножко на повечерии, ну, поели, понятно, вот, и, в общем-то, нужно было возвращаться домой. Полчаса пути, еще светло, но, тем не менее, можно не успеть до закрытия врат, а это очень нехорошо. Вернулись мы в монастырь Дахиар, я взял свою братью, мы начали читать правила ко святому причастию, три канона, последовательников причастия, все это на улице. Вот, тут же я их поисповедовал, в общем-то, на следующее утро мы готовы были причаститься тело и кровь Христа. Это была пятница, 12 число, 12 мая. Вот, спали мы интересно, потому что большая комната, кто-то храпит, кто-то, в общем, не спит, и это такое большое искушение в паломничестве, но что делать, это жизнь, и тут надо выбирать, либо удобство, либо как есть. На утро богослужение в монастырях начинается в 4 часа утра. Я братьев своих благословил, поскольку они много ходят, то не обязательно приходить к началу, то есть к 4 часам. Достаточно прийти к 5-6 часам, потому что начало служб, то есть 4 часа, это очень и очень тяжелое время для паломника. Во-первых, там никакого пения, монах читает довольно-таки тихо и спать очень хочется. Поэтому я не возражал, если братья будут приходить к 6, может быть, даже к литургии, но для себя я поставил правило, что каждый день я причащался на Святой Горе Афон, даже если этому предшествовало множество трудностей, о которых я вам буду рассказывать. Вот, мы действительно пошли на службу, первая служба на Святой Горе Афон, Дахиар. Интересно, что сама служба полуночница и утренняя, там совершается в одном храме в Дахиаре, а литургия уже совершается у Божьей Матери Скоропослушницы. Это нужно там как-то вот иметь такое чутье и не зевать, что называется. То есть видишь, как перемещаются братья, значит, туда нужно переходить. Нам действительно повезло, после утренней нам открыли мощи монастыря Дахиар, мы еще раз поклонились этим мощам и пошли уже на литургию к Скоропослушнице. Повезло в том, что всю литургию я, например, стоял рядом со скоропослушницей, именно той самой, которая является подлинной, Вот, помолились и причастились. Вся наша братья причащалась с Христовых тайн. Это было очень радостно и приятно, что мы не просто так пришли, как туристы, а для нас было важно именно причастие тела и крови Христова. Ну, радости нет предела, потому что причаститься у Божьей Матери вообще в паломничестве я всегда стараюсь причащаться, потому что совершенно другое настроение и к сложностям, и к трудностям, и к радостям, когда человек причащается к Христовых тайн. Вот, причастившись тело и крови Христова, мы пошли в трапезную, нас покормили, ну, по сути дела, свободное время. Нам нельзя стоять на месте, мы должны пойти дальше. Мы уже два монастыря посетили, как вы помните, это Дахиар и Ксенофонт. Дальше мы решили, что чтобы дальше идти, необходимо пропустить монастырь Констамонит. Вот это вот одно из моих таких разочарований. В этот раз не получилось посетить монастырь Констамонит. Очень древний монастырь в честь первомученика Стефана. Известен он тем, что до сих пор он не принимает помощи от Евросоюза. Там нет электричества, там нет благ цивилизации, и он довольно-таки очень скромный. Как гриб в лесу находится он. И для того, чтобы до него добраться, необходимо вверх. Ну, в общем, мы потеряли бы время, и я решил, что нужно...
Раньше вы были в нем?
Я был в нем и ночевал в нем, но как бы мне хотелось брать и показать, какой есть монастырь Констамонит. Вот, монастырь, которому очень помогла в свое время царская династия. То есть очень много монастырей афонских помнят о том, что именно русские помогали расцвету этого монастыря. Мы пошли пешком до причала Заграв. Как вы помните, Заграв, Болгария, на машине. Это значит, что нам будет легче добраться до монастыря болгарского. Силы нужно экономить, потому что впереди очень много еще хождений. Да, действительно, мы дошли до болгарского причала, посидели, немножко перекусили, приплыл паром, нас забрали на машине, мы поднялись в монастырь Заграв, болгарский монастырь. Очень удивительный монастырь X века. Некоторые из вас получили иконочки заграфских мучеников, 26 заграфских мучеников, потому что этот монастырь был посвящен великомученику Георгию. Три брата решили основать здесь, построить храм, но не знали, кому посвятить этот храм. И тогда они решили, что нужно просто оставить доску, и как бы Господь управит, в честь того и назвать этот храм. И на утро они после молитвы зашли в храм и увидели, что на доске лик великомученика Георгия. А в монастыре города Лидда, это сейчас Израиль, где родина великомученика Георгия, наоборот, исчезла икона великомученика Георгия. Вот так появилась великомученика Георгия Заграв, что переводится живописный, то есть самописный. Там находятся три главные святыни, четыре даже. Это три иконы великомученика Георгия. Первое, которое я вам сказал, это вот такая самописанная, это чудо, вторая икона, это икона тоже великомученика Георгия, которую ткнул пальцем один епископ, иконоборец, и палец застрял в иконе, да, пришлось пилить и отрезать этот палец, да, человеческий, и до сих пор ученые свидетельствуют, что там действительно фаланга пальца человеческого. Вот. Ну и третья икона великомученика Георгия, когда турки завоевывали, бывали в этих местах, то когда турецкий предводитель зашел в обитель Заграв, то он увидел икону великомученика Георгия и сказал, вот этот человек воевал против нас. То есть великомученик Георгий очень защищал и греков, и сам Заграфский монастырь. А четвертая святыня – это икона Божьей Матери. Икона Божьей Матери, которая проявилась следующим образом. В середине 13 века Афон стали захватывать католики. Когда была Лионская уния в 1200-каком-то году, то католики начали насаждать свою веру, и в частности они насаждали свою веру мечом и огнем. И когда они пришли на Афон, в частности в Заграфский монастырь, то в этот момент игумен монастыря находился в келье вне монастыря, и молился перед Божьей Матерью. И она ему сказала: иди в монастырь, потому что сейчас будет беда в монастыре. Оставь меня и иди в монастырь. Он пошел, послушался Божьей Матери, приходит в монастырь и видит, что монастырь скоро окружат крестоносцы, латиняне. Запираются братья в монастыре, и он, этот игумен, видит, что его икона Божьей Матери находится уже в монастыре. И когда латиняне окружили монастырь, то братья поднялась на башню, и католики просто сожгли их. 26 мучеников заграфских почитается с того времени, потому что они пострадали за веру в Христову. Так вот, когда сожгли 26 мучеников, икона Божьей Матери оказалась невредимой. И эта икона находится сейчас в алтаре монастыря Заграф, и мне разрешили зайти в алтарь и поклониться этой иконе. Да, то есть такое тоже большое чудо. В прошлый раз у меня это не удавалось. Вот. Мы после этого вообще приятно в Заграфском монастыре быть, потому что одни и те же лица, то есть кого не спросишь, тот монах Георгий, все монах Георгий, все там очень много Георгий, потому что в монастыре великомученика Георгия. Мы отслужили литию за упокойную по архимандриту Ефимию, я вам говорил в прошлый раз, что нам посоветовали болгарские монахи молиться за архимандрита Ефимия, который был другом архимандрита Илья, нашего еще не здравствующего, поскольку он очень, конечно, такой духоносной жизни был человек, поэтому как-то в своих молитвах я тоже вспоминаю архимандрита Ефима наравне с архимандритом Серафимусом, только не помню. Ну и после этого нам необходимо было идти дальше. Дальше необходимо идти. Нам предстояло очень много идти, потому что от Заграфского до Киландарского монастыря где-то 15 километров пути. Дорога очень такая разная, но требует времени. А мне очень хотелось бы под воскресенье попасть именно в Хиландарский монастырь. С таким умыслом, что однажды я в Хиландарском монастыре служил именно под воскресенье. И думаю, молодым получится и этот раз тоже послужить в Хиландарском монастыре, хотя они мне предупредили, что места у нас нет. С братьями мы пошли, по ходу в Хиландарский монастырь мы зашли еще в келью преподобного Кузьмы Заграфского, 14 век, Сихаст. Это нужно было идти много-много-много и дальше подниматься по лестнице, там очень брат Кузьма очень далеко забрался от людей, но тем не менее мы зашли в эту пещерку, увидели, где молится преподобный Кузьма Заграфский 14 столетия и оставили там запись: молите за нас, братья фонские, за нас грешных, всех перечислили, нашу паломническую группу. И, конечно, вот очень благодатно такое чувство посещения именно этой пещеры. Божьей милостью мы к вечеру добрались до Хиландарского монастыря, это сербский монастырь. Тоже древний монастырь, с X века, известен он многими событиями, многими чудесными явлениями. В частности, там находится икона Божьей Матери Троеручица. Наверняка вы слышали об этом образе, который был написан преподобным Иоанном Дамаскином. Этот образ братья монастыря Саввы Священного в Иерусалиме подарили преподобному Савве Сербскому, когда тот посещал эту обитель в свое время, в XIII веке. Но этот образ долгое время хранился в Сербии, а когда началась распря между сербами, то, в общем-то, положили икону Троеручицу на ослика и отпустили ослика, куда глаза глядят. И ослик привел этот образ в Хиландарский монастырь, в сербский монастырь. Интересно, что дальше, когда этот образ находился в алтаре долгое время, и когда началась распря уже среди братьев, кто будет игуменом, однажды монахи увидели, что образа в алтаре нету, а образ иконы Божьей Матери Троеручицы находится на месте игуменском. Несколько раз произошло вот это событие, и тогда Божья Матерь сказала, что не вы будете игуменами, а я буду игуменом в этой обители. И до сих пор на монастыре Хиландар нет игумена, есть только наместник. И когда вы будете на богослужении в Хиландарском монастыре, то вы увидите, что все благословения берутся именно от иконы Божьей Матери, а игумен рядом стоит. Они ему могут поклониться, но самое главное почесть, самое главное благословение именно от иконы Троичницы. Там же находится гроб преподобного Саввы, Симеона Мироточивого. Симеона, он был отцом Саввы преподобного сербского. Удивительная чета, когда отец и сын, будучи богатыми людьми, оставили все для того, чтобы взять монашеское поприще и стать монахами. Это очень такой редкий случай. И, значит, вот такие святыни находятся в монастыре преподобного Саввы или в монастыре Хиландарь. Кстати, название Хиландарь происходит от основателя монастыря Георгия Хилендара. Он был македонянином, он был, ну, по-моему, сербом он даже был, и его фамилия была Хилендарь, поэтому монастырь называется Хилендарский. Да.
Вы сказали, там только гроб Симеона?
Симеона, да, гроб.
Без мощей?
Без мощей, без мощей. Вот. Мощи, я не скажу вам, где находятся, может быть, и в Сербии где-то находятся. Да. А там только гроб, но из гроба процвела лоза, виноградная лоза, которая уже растет на улице, и монахи собирают значит, ветви этой лозы и раздают уже людям, которые не имеют чад. И многие-многие говорят о том, что как раз по молитвам хиландарских монахов, по молитвам преподобного Симеона, вкушая эту лозу, молясь, чада, вернее, семья, семьи получают чада. Вот. Ну, мы пришли на слово, мы такие уже все пыльные, все уже усталые, пришли аккурат к вечерне. Мы пришли на вечерню, все, бросили свои сумки, пошли, значит, на вечерню, после вечерней трапезы, потом поклонение святым мощам, и сербы нам говорят: вы простите, но мы вас не можем принять. Действительно, мы объективно, даже вас, говорит, как священника, отдельно мы не можем вас принять. Вот, ну, я понимал, что второй вариант у нас это пойти в другой монастырь, в монастырь Сигмену, это Раскольничий монастырь. На Афоне есть один монастырь, который не имеет общения политического с нами, монастырь Сигмен. Очень значимый монастырь, но, тем не менее, они не хранят с нами евхаристического общения.
С Русской Православной Церкви?
И вообще со Вселенской Церкви. Они не поминают патриарха Варфоломея, а на Афоне поминают за богослужением архиепископа Варфоломея Константинопольского. Единственный монастырь, кому разрешено поминать своего патриарха, это русский. В русском монастыре поминают и Константинопольского патриарха, и русского. Во всех остальных монастырях поминают только патриарха Варфоломея.
Вот этот Раскольничий монастырь, он подчиняется этому общему правительству?
Нет. Они отдельно, они терпят гонения, полиция их часто выгоняет, в общем-то, очень много таких сложностей. Они не получают дотации от Евросоюза, ни помощи от протата, вот ничего, просто отдельно вот они так живут.
Полностью независимы.
Полностью независимы и изолированы. Вот, я понимал, что, в общем-то, единственный вариант это там переночевать, тем более я слышал, что, несмотря на то, что мы для них еретики, тем не менее, добродетель страноприимничества они все равно соблюдают и наверняка нас примут. Это где-то час ходьбы от Хиландарского монастыря, с Богом пошли, вот, уже темнеет, вариантов, гарантий, что нас примут, никаких. Единственный третий вариант – это ночевать в храме преподобного Антония Киево-Печерского, который находится рядом с Сигменом. Ну, как получится. Мы заходим в монастырь Сигмен, сначала нам отказывают, а потом все-таки монах все-таки жалился над нами и нас размещают. Интересная деталь. Они мне сразу сказали, поскольку ты священник, ты московского патриархата, поэтому в храм ты не имеешь права заходить. То есть, вот твои братья, пожалуйста, то есть миряне, а ты как священник не имеешь права. Точно так же и трапеза. Братья твои пусть едят вместе с нами, а ты как священник будешь есть после нас. Вот интересно такое. Хотя нас разместили очень мило, все.
У них не честно традиционно, раскол, они как-то даже еретиками считают?
Да, они считают еретиками.
А в чем они считают?
Они считают нас еретиками, поскольку мы имеем общение с патриархом Варфоломеем. А патриарх Варфоломей, у них такая вот заморочка, что у них там и новый стиль, и встречи с Папой Римским и так далее.
То есть антиэкуменист, по крайней
мере. Да. Они так и сказали, что ты экуменикос, ты... Второй монах подбежал уже с такой же этой инструкцией. Говорит, да я уже знаю, уже все, тогда успокоился.
А для какого языка?
У нас получилось интересно. Я с ними по-русски, они мне по-гречески. И мы все понимали.
Не по-английски.
На самом деле,
по-английски так, как получится. Да, ну так вот мы и разговаривали, еще братья мои говорили, а вы что, знаете греческий язык? Я не знаю греческий язык. Причем древнегреческий язык, который мы учили в семинаре Академии, но современные греки не понимают, даже церковные, они не понимают. Вот мы бы с вами, если бы с вами заговорили бы на церковно-славянском языке, вы бы поняли бы, о чем идет речь, а греки они не понимают. Вот, нас разместили в монастыре, очень хорошо приняли, вот, мы переночевали, благодаря Богу. Договорились с монахом, что половина пятого мы выходим из монастыря, потому что нам еще нужно идти в календарь на службу. Удивительная картина, ночь, луна, с фонариками, идем по горе, по святому полуострову Афон. В 5 часа мы пришли на службу, у сербов очень понятная служба на церковно-славянском. Всегда благодаришь Бога и братьев Кирилла и Мефодия за то, что они сделали в 10 столетии. Что они наше богослужение сделали одинаковым и с болгарами, и с сербами. Вот. Ну а вечером накануне я попросил монаха, чтобы мне послужить. Так вот дерзко я взял. Он говорит, ты знаешь, говорит, 13 священников русских тебе, мол, типа и не светят. Никуда, вот так же не резинку. Вот. Ну ладно, думаю, как есть, так есть, я же не буду там рваться, требовать или еще что-то. Мы готовы к причастию, причаститься всегда можем. Кстати говоря, на Афоне привычное дело, когда священник причащается мирянским чином. То есть не в алтаре, а как все миряне. Для меня было, по-первых, это как-то непонятно, а потом мне один монах афонский объяснил, почему так. Потому что разная традиция у нас причащения, и чтобы не путаться перед чашей, они просто делают просто. Как мирянин ты складываешь руки крестообразно, причащаешься и все. И от этого тебе хуже не станет. Вот. Ну и мы пришли утром в этот монастырь, стали на службу, и подходит ко мне этот монасец, которого я спрашивал по поводу богослужения, он говорит, ты знаешь, говорит, а никто из русских не пришел. Вот. И это означает, что будешь служить, ну, конечно, я не знаю, мне бы лишь бы только в алтаре, вот так, в стороночке постоять, больше мне ничего не надо. Но они меня поставили рядом с игуменом, поскольку они очень уважают русских, я гость. Поэтому все сербы стояли в стороночке, а я рядом с игуменом стоял. Вот. Давали мне провозглашать возгласы, да, священнические, то есть все, как полагается, мне игумен так очень деликатно и терпеливо показывал, что я должен делать, когда там, ну, то, что я не знаю по-сербски. Вот. Вот такая благодать, что в воскресенье мы отслужили литургию в монастыре Хиландар. Это, конечно... Ну, какое, сейчас скажу, 14 мая. Вот, трапеза была замечательная, на трапезе обычно в воскресенье дается там что-то, вот сербы давали и яичницу, и оливки, конечно, и вино даже, но вино такое дается, такое, чтобы ты много его не пил бы, то есть оно такое кислое, ну, в общем, для подкрепления. Именно на фоне я понял, что вино, чеснок, оливки очень здорово дают силы, да, подкрепляют. Оно не в качестве такого услаждения, а именно как-то вот для силы дается. Да, да. Так что Хиландар я всегда уважал, уважаю и буду уважать, да, потому что это чудо. На самом деле послужить на Святой Горе Афон, божественной литургии, хоть пару этих возгласов произнести, это, ну, я не знаю, это. И после этого мы снова вернулись в монастырь Сфигмен. Там наши сумки остались. Вот. Но до этого мы зашли в храм преподобного Антония Киево-Печерского. Это место, где подвязался преподобный Антоний, родоначальник русского монашества. Ну, и наш покровитель нашего храма. Вот. Отслужили там акафист, помолились. Очень красивый вид. С этого храма видно монастырь Сфигмен. А сам монастырь тоже очень удивителен, поскольку всегда он был строгого устава. В переводе с греческого Сфигмен – это затянутый пояс. Там обычно всегда подвязались очень строгие игумены, строгие монахи. В частности, в этом монастыре получил постриг преподобный Антоний Киево-Печерский. В этом же монастыре подвязался святитель Григорий Палама, Фессалоникийский. То есть в этом же монастыре они трудились. Но нам не дали поклониться мощам, святыням, потому что мы экуменисты, как они считают. В прошлый раз мы просили, он сказал да-да-да-да, а потом нам как-то так ключей нет, еще чего-то нет. Ну нет, значит нет. Вот. После монастыря Сюдмен у нас большой переход, 17 километров, мы дошли до монастыря Ватопед. Ну, про Ватопед-то вы знаете. Да, монастырь древний, известнейший. Ватопед в переводе с греческого – это «ребенок в кустах». Построен был в память о спасении сына императора Феодосия, который потерпел кораблекрушение и чудесным образом был найден на полуострове Афон в кустах. И вот в память об этом событии император Феодосий строит монастырь в 5 столетии, потом его разрушается, и уже такая явная жизнь Ватопедского монастыря начинается с 10 столетия. Очень богатый монастырь. Монастырь, в котором очень много храмов, параклисов, очень много монахов. Здесь очень положительно относятся к русским паломникам. Большие святыни – это пояс Божьей Матери, который состоит из двух частей. То есть пояс из волос самой чистой Божьей Матери. Конечно, богато украшен. Там же нам открыли мощи святителя Иоанна Златоустого с нетленным ухом, тем самым ухом, на которое нашептывал Дух Святой его проповеди, его поучения. Это монастырь, в котором находится икона Божьей Матери Всецарица. Довольно-таки недревняя икона, история ее заключается, примерно начинается с 90-х годов 20 века. И на нее указывал преподобный Иосиф Ватопедский, как на икону, которая излечивает от рака в 90-е годы 20 века. Вот. Там же находится икона Божьей Матери «Отрады и утешения». Вы тоже некоторые из вас получили эту икону благословения, когда связана история с тем, что монахи в монастыре жили нерадиво, пираты окружили монастырь и уже были готовы ворваться в монастырь, поджидаясь, когда монах откроет ворота, не зная, что окружили монастырь. Тогда Божья Матерь игумену в молитве открыла, говорит, что не открывай врата монастыря, потому что сейчас ворвутся пираты и разграбят монастырь. И игумен увидел чудо, что и Божья Матерь, и Бог-младенец зашевелились на иконе. И Спаситель стал закрывать уста Божьей Матери и говорить ей, не говори этим нерадивым монахам, которые своей жизнью заслужили такую участь. И вот таким образом они застыли. Вот она, если вы видите в этой иконе, как раз Спаситель закрывает уста Божьей Матери, а Божья Матерь забирает эти ручки от своих уст. Вот эта икона получила название «Отрада и утешения». Вот, находится она на втором этаже главного собора, вот, можно было поклониться, все мы это сделали. Но причем интересно, мы когда пришли в монастырь Ватопед, то мы уже опоздали, то есть уже прошла трапеза, уже поклонение святыням тоже закончилось, и непонятно, что было, но было внутреннее ощущение, что все будет хорошо, и нам на утро тоже покажут эти святыни. И так оно произошло, то есть мы утром в понедельник проснулись, пошли на службу, были там тоже в соборном храме совершается утреннее богослужение, а уже литургия совершается по разным храмам. В частности, мы причащались и молились на литургии в храме святого великомученика Пантелеимона. После литургии трапезы, и потом мы упросили монаха, чтобы открыл бы он нам храм, и нам открыли святыни, нам дали поклониться поясу Божьей Матери, святым угодникам, даже прочитали над нами молитву особую, когда возлагали на голову пояс Божьей Матери. И после этого мы, конечно, благодарим Божью Матерь, нам еще монах раздал пояски, потом Маслица, то есть вот так нас одарили, это, конечно, милость Божия, потому что на этом мы уже даже не рассчитывали, поскольку вечером уже было поклонение, и мы могли просто не попасть на эти святые. А тут нам так вот Божья Матерь открыла и все сделала. Вот. В этом же монастыре находится икона Божьей Матери Милующая. Предание гласит, что когда в монастыре не было масла, то монах, молящийся перед этой иконой, увидел, как Божья Матерь наполнила сосуды маслом, и с тех пор в монастыре не оскудевает масло. Да, поэтому она милующая, по-гречески «элеуса». Да, «Елей» – милость, и в том числе по-гречески и «милость», и «елей» – одно слово «элеус». Да, «элеуса». Ну и в понедельник мы отправились дальше. Предстоял долгий путь. Мы дождались маршрутки и доехали на маршрутке до столицы Афона, Креса. Это братья немножко обманул, но я говорю, тут недалеко надо было идти. Вот, вышли, надо идти дальше, потому что в нашем плане было пойти в монастырь Пантократа, монастырь Вседержителя. Идти, как сказали греческие монахи, 2 километра, но я думаю, там 7-5 точно, я не знаю, как они считают. Вот, мы пошли по дороге вниз к монастырю Пантократор, это был понедельник, и интересно, что по дороге зашли в богатый большой монастырь, оказалось, это келья святителя Николая Чудотворца, очень красивые келья. Что такое келья? Это огороженный такой маленький монастырь, скит, и храм там в честь покрова Божьей Матери, что нетипично для греков. И потом, когда мы выяснили у монахов, выяснилось, что это место принадлежало когда-то русским. Именно поэтому такой размах, именно поэтому храм в честь покрова Божьей Матери. Вот. Там нас хорошо приняли, мы поклонились чудотворцу Николаю, святителю, там чудотворная икона, и пошли дальше в монастырь Пантократа. Монастырь очень тоже древний, там находится икона Божьей Матери Геронтиса. Она ходатайствует перед Господом о престарелых людях. И сама она изображена в таком виде, уже в престарелом виде, и в ногах у нее тоже сосуд с маслом, потому что было тоже предание, что именно этот сосуд она наполнила маслом. Монахи показывают этот сосуд, потом нас отвел монах в другое место, показал тот сосуд, который наполнила Божья Матерь елеем. Вот, и очень нас хорошо приняли, более того, нас монахи настолько радушно приняли, что даже пригласили в трапезную, это днем было, что нетипично для афонских монахов. Обычно на Афоне два раза питание, это утром и вечером. А в среду и в пятницу, может быть, только один раз, например, вечером, и все. А тут нас монахи в понедельник, хотя в понедельник тоже постный день, нас так вот пригласили, мы покушали впрок. Мы были не голодны, но мало ли, когда нам еще получится. Это, как правило, оливки, это, как правило, такой вот гороховый суп, своеобразный их именно суп. Да, что-то или чечевичный суп, ну вот все вот такой, хлеб, вода, да. Оливки соленые, да, оливки такие вот, ну, в общем, зеленые, каждый раз, да, и зеленые, и не зеленые, и каждый раз, в общем-то, по-разному. Вот, например, в Вивероне я запомнил, что всегда почему-то горькие оливки. Вот почему, не знаю, в Виверском монастыре. Ну, так вот у них так. Пантократор мы посетили, поклонились святыням, пошли пешком до Ставра Никиты, монастырь в честь святителя Николая, так называемого Николая Устричного. В 15 веке рыбаки ловили рыбу в этих краях и выловили икону. Икона древняя. Икона очень древняя, со времен иконоборчества. И в этой иконе, интересно, она деревянная, но где лик святителя Николая, находится такая выемка, потому что туда уже вросла ракушка. И когда патриарх Иоаким уже монастырь, скажем так, заботился об этом монастыре, то в 17 веке он разделил эту ракушку и первую часть этой ракушки отдал Божьей Матери, и из нее сделали такую блюдце для просвор Божьей Матери, а вторую часть подарил патриарху Иову, когда он поставил патриаршество на Руси. И эта ракушка, как панагия, она до сих пор хранится, да, у нас в России. Вот, Ставра Никита очень маленький, очень симпатичный, мало монахов, слава Богу, нас сильно не принимали, только дали воду и лукум, потому что нам дальше нужно было идти. Наша цель была остаться в монастыре Иверон, где у нас было забронировано проживание. Виды удивительные просто, мы шли по берегу моря, и скалы, и все это очень-очень красиво, и даже не хотелось просто торопиться, именно потому что очень красиво. Все это, конечно, с молитвой, все это каждый в меру своей молился про себя, и сами понимаете, что очень благодатно было шествие. Ну и, наконец, к вечеру, в понедельник, мы пришли в монастырь Иверской Божьей Матери, той самой Божьей Матери, которую мы с вами почитаем, вот она, да, со щечкой, с окровавленной. Действительно, подлинник находится именно в Иверском монастыре. В 1008 году она приплыла в монастырь Иверский. Вот, плавала она больше 200 лет после иконоборчества, когда благочестивая женщина, чтобы не осквернить образ, она просто оставила в море, и куда приплывет икона, туда и приплывет, и она приплыла в Иверский монастырь. Было чудо, что некий солдат из пренебрежения к иконе ткнул в эту икону копьем, и из щеки пошла кровь. Настоящую кровь. Ну, вы знаете, это чудо, которое произошло, когда монах пошел по воде и забрал эту икону, и братья решили спрятать эту икону в алтаре, то увидели, что Божья Матерь над вратами находится. Она сказала игумену, что не вы меня будете хранить, а я вас буду хранить. Существует предание православное, что пока находится эта икона в Иверском монастыре, второго пришествия не будет. Вот, поэтому братья хранят эту святыню, а там уже как Господь управит. Вместе с Иверским монастырем связано еще другое предание. Однажды один человек решил остаться в Иверском монастыре, и уже вечером подошел к монастырю, и архандарищи, то есть охраняющий вход в монастырь, брат монах, начал требовать деньги с этого крестьянина. У него не было денег, и он в печали развернулся, ушел, пошел дальше и увидел женщину, которая спросила его, почему ты плачешь? Он говорит, да вот меня монахи не пускают, говорят, что нужно деньги заплатить. И тогда она говорит, на, возьми вот эту монетку и отдай этому монаху, который требует у тебя денег. Этот крестьянин с радостью развернулся, пошел в монастырь, дает монетку этому монаху, а все видят, что монетка-то очень древняя. Они его схватили, этого крестьянина, начали его там всячески спрашивать, испытывать, где ты украл, да вот что. И потом один монах увидел, что это, оказывается, монетка, одна из тех, которая находится у иконы Божьей Матери Иверская. Так и монахов, и крестьянина, и всех нас Божья Мать уразумела, чтобы не брать с паломников деньги за ночлег. Да, и в монастыре, если вы остаетесь, то с вас никто не возьмет деньги. Если есть места, то вас обязательно разместят. В любом Афонском монастыре никто с вас не будет деньги брать. И...
Разместят только при наличии бронирования?
Нет, при наличии мест. Бывают ситуации, когда и у нас тоже было, когда не было бронирования, но были места, и нас размещали.
Бесплатно?
Да, бесплатно.
А наоборот, тоже возможно?
То есть бронирование, но не разместят? Да. Так получилось. Но, как правило, монахи соблюдают такое вот... правил, если было бронирование, то уже не занимает эти места. Вот, естественно, Божьей Матери мы помолились, естественно, мы там причащались, то есть мы ночевали там, все замечательно. Утром во вторник нам просто такой легкий завтрак дали после причастия. Литургия, кстати, была у иконы Божьей Матери Иверская. Тоже такая вот удивительно, что вот рядом Божья Матерь, а мы рядом причащаемся. Вот, после Иверского монастыря мы уже пошли пешком в столицу Афона, Кориес. Когда не доходишь до монастыря Кутлумуш, то есть такая табличка налево к старцу Гавриилу. Ну, мы не прошли мимо. Я думаю, братьям будет интересно послушать и старца Гавриила. Мы спустились к нему в келью. Это такой дом, где на с верандой, где на веранде сидят мужчины, молодые, не очень, и окружив старца Гавриила, и они его спрашивают, задают вопросы, и он тогда отвечает. Кстати, он был знаком со старцем Паисием Святогорцем,
да,
поэтому такой известный. Да. Гавриил, как его называют? Гавриил Кориевский или как-то так? Вот, по телевизору показывали его. Вот. Я спросил его, что он... Да, он говорит, а что, какие у вас вопросы есть? Смотрю, братья наши, ждет, может, чтобы пример подал бы, как-то они первый раз послушали. А там у него послушник русский из Польши, поэтому он нам переводил. Вот. Я его спросил, что нужно делать, чтобы быть настоящим священником в наше время. Мне понравилось, помимо прочего, полезного, что он мне сказал, еще один такой момент, который вот всем расскажу. Он говорит, там перечислил пункты, которые нужно соблюдать священнику, но один пункт, он говорит, что очень важно людей жалеть. У нас сказал старец, казалось бы, афонский, он говорит, священник должен жалеть людей, должен к себе относиться строго, а к людям очень снисходительно относиться. Он говорит, если священник любит людей, то люди его будут осуждать, любя. А если, говорит, священник не будет любить людей, то люди будут его осуждать злостно. Вот интересно, что как бы и я, ну, по нашему приходу это знаю, то есть, да, то есть вы, даже если что-то, ну, не то, как-то снисходительно.
Я вот положил руку на сердце, вас вот такая осуждает.
Ну я к тому говорю, это жизнь, бывает разное, ну просто к тому, что мне понравилась его мудрость старца Гавриила. Единственное, он переборщил, мне не понравилось, он насчет этих паспортов начал говорить. Наши братья такая вот приняла все близко к сердцу, и пришлось ее успокаивать, чтобы не сжигать загранпаспорта, и нам еще домой нужно вернуться. Вот. Но отец говорил, и греки, они вот немножко заморочены этой теме. Вот,
почему они не принимают паспорта?
Ну, дескать, там штрих-код, там что-то такое. Вот. Ну, в общем, всегда нужно иметь ум, чтобы различать, что можно слушать, что нельзя слушать. Шесть вещей, он сказал, нужно каждому мирянину соблюдать в наше время. Шесть вещей. Первое – это исповедь, часто исповедь у духовника. Второе – это причастие. Часто причастие в храме Божьем обязательно. Третье, он говорит, это утренняя и вечерняя молитва. Четвертое – чтение Евангелия. Обязательно каждый день христианин должен читать Евангелие. Пятое – это, значит, милостыня. Обязательно милостыня. Вот. И шестое – это строгое соблюдение среды и пятницы. Вот так он сказал. Вот шесть вещей, которые нужно минимум соблюдать для современной жизни. Мы ожидали, что мы сейчас услышим что-то такое, там, встань на правую ногу, там, прыгни на правую руку, а все проще, и он вот именно, вот шесть вещей, это запомните, то, что необходимо для спасения православного христианина. Вот, мы его послушали, поблагодарили, он у него такая манера, он еще постучит по голове два раза, так вот, кулачком, каждому из нас. Вот, сказал мне, что будет молиться, чтобы я не стриг бы бороду.
Вот.
Посмотрим. Да, что? Не, ну он так сказал, что у меня сильно короткая борода, а там греки, они очень так не стригут бороду, и в том числе и волосы не стригут. Вот, но... Ну, как есть, да. Да, после этого мы дошли до монастыря. Ну, муж очень скромный монастырь. Очень монастырь, в котором, по сути дела, там и мало святынь. Вот, мы просто зашли, очень красиво все, но наш путь проходил дальше, и мы остановились в Андреевском скиту. Это во вторник вечером. Во вторник вечером Андреевский скит, некогда он был русским, огромнейший масштаб. Русским он перестал быть в середине 20 века, когда умер последний монах. До революции здесь подвязалось до 700 монахов. старте. Угу. Когда вы заходите в этот собор, вы понимаете, что вы в русский собор вошли, то есть это масштаб, это красивые иконы, это наши иконы, да, такие вот расписные, живописные. Самое главное святыня — это глава святого Андрея Первозванного. Греки разрешают поклониться, то есть здесь сложности нет. Вот. Служба чудесная, благоговейный монах Никодим служит. Я благодарю Бога за то, что он дал мне причаститься в алтаре. Был такой курьезный случай у греческих монахов на Афоне. Не благословляется причащаться мирянам и монахам в день, который был последующий после непостного. То есть вот мы в среду были утром на литургии, а поскольку вторник был непостный день, то и, значит, и причащаться нельзя, ведь никто не постился. Вот. Но я заранее все узнал, я подошел к этому священнику, он говорит: да, я тебя причащу в алтаре. Вот, все хорошо, я помню, я стою на литургии, значит, пришло время для причастия, я пошел на такой большой монах, вот такой вот. Как мой брат говорит, викарий, он говорит, викарий, блин. Значит, вот такой фух, и, значит, я захожу в алтарь, и он мне этот викарий так вот на плечо. Ох ты, а что такое? Нельзя, мол, типа, причащаться. Я говорю, так он мне разрешил. Да, и начал припираться там в алтаре с этим священником, здесь что ты его разрешил причащаться, если никто не причащается в монастыре. Но тот, слава Богу, разрешил, и милостью Божию причастились мы тело и кровью Христова. Он, естественно, как служащий, а я как вот просто священник в алтаре. Вот, нас покормили. Кстати говоря, видел в трапезной Андреевского скита, вот стоит алтарь, значит, и тут же стоят столы, и мы тут кушали. Да, я просто от некоторых наших неприхожан слышал, что вот вы, дескать, мол, кушайте прямо в храме, да, мол, святое место, ничего подобного. В Афонском монастыре даже сфотографировал, сохранил эти фотографии. Вот так вот Т-образно стоят столы, и, пожалуйста, есть. Они сдают и не только рыбное, да, не только постное, и сыр, и молоко, и все, то есть такое, пожалуйста. И в этом храме, как вот мы с вами трапезничаем, да, после богослужения, так вот и они это делают.
Мясо, наверное, птицу в монастыре не едят совсем.
Мясо нет, мясо не едят,
а птицу,
конечно.
Тоже?
Птицу тоже я не видел, тоже я не видел.
А вот, да. Даже после Пасхи оскорблялись.
Ну, мы-то да, ну просто я слышал, да. Некоторых, не да. Вот, значит, после Андреевского скита мы пошли пешком куда? Пошли мы, это была уже среда. Утром мы дошли до столицы, это буквально 200 метров крест, а там много, что такое столица? Это, во-первых, главный соборный храм с иконой Божьей Матери достойно есть. Наверняка вы слышали ее историю в X веке, когда монах молился послушник в келье, ночью к нему постучался некий путник, открыл дверь, давай вместе молиться. Они начинают, дошли до молитвы честнейшую херувим, монах начинает молиться, а тот путник говорит: да нет, вот у нас такая молитва. Он начинает говорить: достойно есть, якого истину, блажите тебя Богородицу, присно блаженную, пренепорочную, мать Бога нашего. Монах спрашивает: ты какая чудесная молитва, а дай-ка я запишу, а мне нечем записать. Он говорит: дай будет твердое что-то. И тогда этот путник своим пальцем начертил на камне вот эту молитву: достойно есть. И этот камень долго хранился в Константинополе. Потом, после разграбления Константинополя, он утерян. Но икона Божьей Матери, перед которой совершилось вот это чудо, хранится в монастыре, хранится в Кариесе, в соборном храме Протата. Мы поклонились, естественно, пропели величание, прочитали молитву перед этой иконой, то есть все необходимое сделали. Дальше же в Кариесе, в столице, есть еще келья сербская, где подвязался преподобный Савва Сербский, и там находится икона Божьей Матери Млекопитательница. Вот там мы тоже помолились, зашли, очень чудный храмик, вот, там поклонились, со своих жен помолились, вот, и пошли дальше. Было время, и вот Александр, наверное, помнит, там наверху в Кариесе есть такие храмы заброшенные. Это были русские раньше храмы.
Теперь они, кажется, вроде до сих пор заброшены.
Они заброшены, да, и мы решили туда пойти. Вот травы вот посеяли.
Да. А вообще
даже да. Не волнуйся. Мы зашли в один храм.
Не пошли
там, да. Он уже разобран. Мы пошли туда. Мы пошли туда, потом во второй зашли, в третий. В общем, и зашли еще в келью преподобного Никодима Святогорца, который там подвязался, это известный святой 17 века, очень ученый человек, вот, и поклонились его мощам, частицам мощам, вот, и, в общем-то, все это сделали, и дождали свои маршрутки, и доехали до святой Лавры, Мегалавры. Это где-то 25 километров мы проехали на маршрутке, вот, и братьям я дал отдых, то есть мы отдыхаем, потому что завтра у нас очень большой переход. Братья ликовали, радовались, естественно, но время быстро прошло, мы за время отдыха все равно посетили тот храм, где воздвигал преподобный Афанасий Афонский, который он построил за один день. Дело в том, что бесы ему мешали строить обитель Афонскую, Лавру, и именно потому, что на этом месте приносили жертвоприношения, в том числе и человеческие. Вот. До сих пор хранятся камни, где хранят вот эту вот историю, как язычники приносили людей в жертвы. И преподобный Афанасий Афонский решил вот именно на этом месте строить храм. И так он построил храм святых Козьмы и Дамиана за один день и отслужил там же литургию. Таким образом, бесы от него отбежали и уже не запрещали ему строить монастырь. Монастырь X века очень довольно-таки большой, но братьев там очень мало. Нас разместили, все прекрасно, мы отдохнули, были на службе. Там находится икона Божьей Матери Икономиса. Все бизнесмены ее любят, говорят, что очень помогает в деле. Вот. Но, в общем-то, она явилась одному игумену монастыря и сказала, что не будет у вас игумена, не будет у вас эконома Лавры. Я вообще буду экономистом, и поэтому с этого момента в Лавре преподобного Афанасия Афонского нет эконома. То есть сама Божья Мать управляет и распределяет. Вот, 18 июля празднование иконы преподобного Афанасия Афонского, это очень большое празднование в этом монастыре. 15 часов длится служба, 15 часов в этом монастыре в день преподобного Афанасия Афонского. Вот, мы поклонились, мы переночевали, покушали, и впереди у нас очень большой переход аж до Агия Павла. Это примерно 20 километров. Братья уже немножко подустало, но тем не менее, дух бодр, все. Пока я настраивал братьев, что будет все сложно, выяснилось, что на самом деле не сложно. Они благодарили меня за то, что на самом деле я их настроил так вот на серьезный лад, а все получилось гораздо проще. Мы зашли в монастырь Продром, это румынский скит. Известен он тем, что довольно-таки молодой, 19 века, там находятся две иконы одна икона Божьей Матери чудотворная, и вторая икона святого Иоанна Предтечи. Икона Божьей Матери, история заключается в том, что когда игумен монастыря дал послушание иконописцу написать икону, при условии, что он будет поститься и молиться, иконописец долго не мог написать лики этой иконы. И тогда он взмолился Божьей Матери, и наутро увидел, что лики написаны. И вот эта икона находится в этом монастыре, Продром. Умманский скит. А вторая икона, икона Иоанна Предтечи, кстати говоря, икона этой Божьей Матери, она очень похожа на Иерусалимскую. А помните, преподобный Паисий Святогорец говорил, что когда являлась Божьей Матерью ему, его спрашивали преподобного, а на кого она похожа, он говорит, больше всего она похожа на Иерусалимскую икону Божьей Матери. Да, вот интересно, что самописный образ Божьей Матери, он как раз вот в Продроме и в Иерусалимске одинаково, они похожи. Вот, и вторая икона, это икона святого Иоанна Предтечи, грозная. Когда турки ворвались в монастырь, чтобы разграбить его, то они увидели этот образ Иоанна Предтечи и в ужасе стали стрелять в него. Потому что они испугались такого грозного лика, грозного взгляда, и пули, которые отскакивали от иконы, они просто ранили и убивали этих турок. А вот такое чудо было. От этой иконы. Нас угостили, нас приютили, но тем не менее нам надо было дальше идти. И до вечера мы пришли уже, к вечеру пришли в монастырь святой Анны, Агия Анна. Много мы прошли. Но тем не менее, милостью Божию, шутя и разговаривая, молясь, мы, в общем, достигли этого пути. Скит Агия Анны, самый большой скит на Афоне. из всех святов, имеется в виду по численности монахов. Самая главная святыня – это стопа Матери Божией Матери. Обычно ей молятся в бесплодии. Обычно ей молятся, когда нет детей в семье, поэтому многие паломники там остаются на ночь и молятся. Стопа Божией Матери и плюс еще чудотворные иконы Анны, Святой Праведной с Божией Матерью. То есть мы привыкли, когда мы видим Божию Матерь и Бога Младенца, а там наоборот. То есть Святая Анна и маленькая Божия Матерь. Вот изображение. Вот. Но там не размещают сейчас, потому что там маленький архандарик и очень мало места. Поэтому нам пришлось идти дальше, в Агия Павла. А в Агия Павла у меня, по сути дела, не было забронировано места. Вот. Я надеялся, что нас примут. Ну, как получится. Через час действительно мы пришли в монастырь Агия Павла. Вот. И милостью Божией нас разместили. Причем прекрасно нас разместили. Мы побывали на богослужении, мы поклонились горам волхов, да, то есть, которые находятся в Агия Павла, вот. Другим святыням, в частности, части главы святого великомученика Пантелеймона. Вот. Мы поклонились и другим святыням. Вот. Переночевали благополучно, утром была служба, потом трапеза, все как полагается. Очень мне нравится монастырь Агия Павла, там я причастился, причем в алтаре причастился. Грекам мне это не нравится, но что делать, не часто бывает на фоне. Вот. И, конечно, там есть русские монахи, такой монах Савватий, который знаменит изготовлением кваса. Вот. И так вот, он мне сказал так, говорит, слава Богу, отец Роман, что ты православный, а не наркоман. Как-то у него две крайности такие. Либо православный, либо наркоман. Слава Богу, действительно, слава Богу. Вот. У меня там знакомый есть монах Владимир Серб, который нас разместил, все прекрасно, нас приютил, и мы пошли на следующий день дальше. А дальше у нас предполагалось, я думал, что будет простая дорога, а на самом деле она оказалась самой сложной. Немного по километражам, но очень много надо было подниматься. Ой. В общем, братья, слава Богу, выдержала, но и мне даже было тяжело. Мы дошли до монастыря Григориата, а были в монастыре Дионисиат сначала, где-то 3 километра от монастыря Агия Павла, но поскольку надо подниматься наверх, потом спускаться, потом опять наверх, мы очень много устали, но того стоило, чтобы туда прийти, потому что в монастыре Дионисиат, преподобного Дионисия XIV века, мы, во-первых, видели Косницу, то есть мы видели храм всех святых, где хранятся кости и черепа монахов афонских. Действительно, существует традиция афонская. Мы спрашивали у монахов, они подтвердили, что после 3 лет после смерти монаха останки монаха выкапывают и смотрят на череп. Если череп желтый, то этот человек угодил Господу. Если череп белый, то человек спасся. Если череп черный, то его опять закапывают, и опять братья начинают молиться об этом монахе. Вот. Черепа эти хранятся прямо вот так вот, как вот. И когда были в Псково-Печерском монастыре, вы видели, что так вот они как лежат, так и лежат. На лбу написано имя, могут быть написано дата смерти, все.
Чем написано?
Маркером? Нет, маркеров не было, это где как-то выцарпано. Как-то выцарпано. Да. Нет, в каждом монастыре есть костницы. Просто есть в Денисиате возможность увидеть это. Обычно монастыри не афишируют это. Но в Денисиате так получилось. Мы в прошлый раз с моим другом Этиком мы случайно зашли туда. Обычно все паломники идут налево, а мы зашли еще направо. О, есть храм. Зашли туда дальше, и там очень красивое кладбище монашеское, очень ухоженное. И тут мы увидели, что лежат под спудом мощи преподобного Дионисия, основателя монастыря, и вот эта вот костница. Но самое главное, святыня не это. Здесь находится икона Божией Матери Акафисная. Это та самая икона 7 века, перед которой впервые прочитали Акафист Божией Матери. В 7 веке, в 626 году, патриарх Сергий Константинопольский для того, чтобы избавить город от нашествия варваров, прошел с этой иконы вокруг, крестным ходом вокруг Константинополя. И перед ней впервые прочитали акафист Божьей Матери. Это тот самый акафист, который читается на пятой седмице Великого Поста. И вот эта икона находится в этом монастыре, в монастыре Денисев. Нам монах, кстати, не только показал эту икону, но вынес еще часть мощей, что очень редкость бывает. Мы поклонились, все нам рассказал. Интересно, что в этом монастыре есть фрески, которые изображают апокалипсис. Среди картин апокалипсиса, это 17 век, эти фрески, изображен атомный взрыв. Mm-hmm. Да, то есть не было никакого ни атома, ни взрывов, ничего, а уже вот фреска такая существует. Вот. Поклонившись святыням, мы пошли дальше. И дальше наше конечное на этот день пребывание было в монастыре Григориате. Тоже 14 век монастырь. Монастырь связан с памятью преподобного Григория Синаита и его ученика Григория Чудотворца. Вот. Предание говорит о том, что чтобы поставить этот монастырь здесь, то преподобный увидел целый столб световой, чтобы именно здесь был бы обитель. Вот, мы пришли сюда, монастырь довольно-таки очень красивый, но из святыни я бы не назвал бы ничего особенного. Там единственное, святыня это Анастасия, это римлянина, большая часть мощей находится в этом монастыре. Ну, очень ухоженный монастырь там. Выяснилось, что у меня есть знакомый, который подвязается. Парень молодой, который учился в семинаре, в какой-то момент просто все бросил и уехал в этот монастырь. Вот. Мы там переночевали, но перед тем, как переночевать, у нас оставалось несколько часов до вечерней, мы решили с некоторыми братьями пойти дальше, в монастырь Симона Петра. Это моя мечта была там остаться, один из любимейших моих монастырей, наравне с Ксенофонтом. Но сложность в том, что до него очень-очень далеко добираться, он очень-очень высоко находится. И тем не менее, втроем мы пошли в этот монастырь и дошли. Признаюсь, мне было очень тяжело добираться, мы долго отдыхали, много пили воды, но тем не менее мы дошли до этого монастыря.
А четверо остались, да?
А четверо осталось в келье, потому что требовать уже сверхподвига с них не нужно было. Мы шли немного, где-то, может быть, полтора часа шли, но поскольку это вверх, поскольку мы много отдыхали, то вот как получилось. Но того стоило. Это красивейшие фрески, это удивительное пение, потому что монастырь Симона Петра, интересно его основание, преподобный Симон хотел построить монастырь, ему Господь явил свою волю, что вот в этом месте ты построишь монастырь в честь Рождества Христова. А там скалы. И Господь сказал, именно здесь ты будешь строить этот монастырь. Когда преподобный Симон стал приглашать строителей строить этот монастырь, то те стали отказываться, потому что мы пойдем в пропасть. Там действительно так вот идешь, и под низом ты видишь просто вот вода, да, камни, то есть вот так он построен, прямо из скал. Вот. И Господь явил такое чудо, когда уже последний день преподобный Симон уговаривал этих строителей, то последний уже день послушник по послушанию преподобному Симону нес вино и необходимое угощение для этих строителей. И надо же было, он несет и провалился в эту... Но строители увидели, что этот послушник упал, и снова опять перед ними стоит уже неповрежденный, то есть с вином и с лукумом и со всеми угощениями. Тогда они увидели, что с ними тоже ничего не будет. Поэтому так воздвигли этот монастырь Симона Петра.
В каком веке?
По-моему, 14 век. Братья монастыря нынешнего Симона Петра пришли из Метеор. Вы знаете, что Метеор уже превратили в такой туристический центр. Да? Когда-то это было недосягаемо для паломников место. А теперь это уже, в общем-то, сделали такое общее греческое достояние. И братья, чтобы убежать от суеты и ища уединения, ушли полностью во главе с игуменом, ушли в монастырь Симона Петра. Очень красивое пение, очень красивые фрески, порядок, все обращает внимание на то, что только мужчины находятся на Афоне. Но вы не увидите ни волос в тарелках, тарелках. Вы не увидите всяких разводов, которые от некачественно вымытой посуды. Ничего такого нету. Удивительно. Да, то есть порядок обязательно, чистота это 100%. Мы побыли на вечернем богослужении, поклонились святым мощам вот, в монастыре. Кстати, там хранится большая часть десницы Марии Магдалины в монастыре Симона Петра. Вернулись в монастырь Григориат. Назад было идти легко, потому что вниз идем, да. Вот. Интересно, что мы увидели, как монахи занимаются пчеловодством. То есть подрясники, все в этих в масках, как полагается, дымать, все, все как не полагается. Но на ульях обязательно крест, обязательно изображение Иисус Христос Ника. То есть все это совершается молитвой, и все это совершается...
У них ульи такие маленькие.
Да, при помощи Божьей. Вот так.
У нас большие ульи, а они очень маленькие.
И разноцветные они вот так.
Разные цветы.
Да. Да, а пчелки одинаковые, мы брат специалист, ну, в общем...
То есть пчелка, думаешь, да. Какой домик залетать?
В следующий день мы, это в субботу утром, мы проснулись, побыли на службе, сели на катер, на паром, и мне хотелось, чтобы братья еще раз посмотрели по береговой линии те монастыри, которые мы посетили. Спокойненько мы проплыли до конца, кстати, доплыли до Карули, до этих... дойти тех местах, в которых мы не бывали. Это очень такие строгие места, там одни скалы, и тем не менее монахи там подвязаются. До них добираться только на цепях, пищу они получают только по веревкам, да, по канатам, не более того. Потому что так вот монахи подвязаются и спасаются. Да, там к ним только вот можно прийти, да, сами они тоже в мир не уходят. Вот, не выходит. Мы доплыли до Дафни, это главный порт Афона. Когда-то это место, причал, который был создан в 19 веке ради русских паломников. То есть паломников было русских столько, что необходимо было отдельно причал для русских паломников. Кстати говоря, земля в Пантелеймоновом монастыре русская. Сами, то есть вся земля привезена из России. То есть в 19 веке паломники на кораблях привязывали еще баржу, туда нагружалась земля и привозилась на русский монастырь. Вот, ну, Дафни – это порт, сейчас это общий, это узловое место, откуда можно добраться до любого монастыря на автобусе. Мы приплыли на Дафни, там, кстати, таможня, когда ты уезжаешь из Афона, то могут тебя проверить твои сумки, твои вещи, не украл ли ты что-либо. Вот, в Дафни мы сели на автобус, проехали 3 километра и доехали до монастыря Ксиропатан. Монастырь древний, 10 века, в честь святых сорокамучеников. Единственный монастырь, который принял унию на Святой горе Афон. С этого момента прекратилось чудо. Ну, во-первых, когда стали уния, это
Валентийская уния,
значит, это, скажем так, духовное и богословское единство с католиками. То есть, когда единственный монастырь, который признал главенство папы над собой. Когда стали поминать в монастыре папы римского, монастырь разрушился. А во-вторых, с этого момента прекратилось чудо. Каждый раз 9 марта по старому стилю в монастыре, поскольку он в честь сорокамучеников, в монастыре вырастало 40 грибов. И такой Господь давал утешение братьям. С момента, когда стали поминать Папу Римского, это чудо прекратилось. Понятно. В монастыре находится самая большая частица животворящего креста. Вот вы знаете, что крест не сохранился. Он был потерян примерно в 12 веке при сражении с каким-то султаном на Святой Земле. Не сохранился. Поэтому до нас дошли только частички. Так вот, самая главная частичка животворящего креста находится в монастыре Ксиропатан. Монастырь основал преподобный Павел Ксиропатамский в 10 веке. Сын императора Михаила какого-то. Очень захотел монашеской жизни. Когда он пришел в один из монастырей, чтобы принять монашеское житие. Он был очень молодым. И игумен монастыря сказал: ты знаешь, мы не можем по своему уставу принять тебя молодым, потому что у тебя нет бороды. То есть это свидетельство того, что ты молодой человек. Вот пока у тебя гребень не застрянет в бороде твоей, то мы тебя не можем принять в монастырь. Тогда преподобный Павел взял гребень и воткнул себе в щеку, тем самым показывая, что свое намерение быть монахом. И тогда игумен увидел, что этого парня нужно брать в монахи. Преподобный Павел основал монастырь Ксеропотам. Ну, Ксеропотам в переводе с греческого — «дикая река». На самом деле там рядышком течет ручей большой. А потом, когда стало много братьев, он ушел в другой монастырь, в другое место, вернее, основал просто свою келью. На этом месте уже был основан монастырь Агия Павла. То есть два монастыря на Афоне основал преподобный Павел Ксеропотамский. Мы побыли в монастыре Ксеропотам, нам любезно открыли мощи, крест животворящий, мы помолились там, приложились и спокойненько пошли дальше.
А он до сих пор не аскет?
Нет, он православный.
Там, это было раньше, да?
Да, это было раньше, это было в 13 веке.
А, когда Флорентийская уния?
Это было еще когда Лионская была уния, тут католики очень много орудовали и много что сделали нехорошего. А сейчас все монастыри и скиты Афона все православные. Ни одного инославного монастыря и скита и храма нет. Только православные. Вот. И последнее место, куда мы пришли пешком, увы, это монастырь Свято-Пантелеймона, русский. Нас приняли как королей. То есть нас предупреждали.
Брусик не заходили.
Как?
Брусик.
Брусик мы не заходили. Не заходили, да. Потому что уже сил не было.
Это даже Пантелеймон еще не было, а был Русик. Он выше
да,
находится.
Да, действительно. Выше. Русский монастырь вот Пантелеймона.
Видео показывал.
Да, этот монастырь не древний. То есть примерно с конца 18 века он был основан. А первые русские монахи появились здесь, на Афоне, как раз вот, значит, сначала скит к Силургу, а потом уже Русик. И в этом монастыре братья подвязалось, становилось их все больше и больше. И поэтому во второй половине 18 века Протак благословляет обосновать еще один новый монастырь. Его 4 километра вниз, к берегу Афонскому, основывается русский монастырь Свято-Пантелеймона, в честь великомученика Пантелеймона. Но для сравнения, к 19 веку 3/4 монахов на Афоне были русскими. Это вызывало очень большое беспокойство со стороны греков. Потому что греки, с одной стороны, были под турками, поэтому их и не было много монахов. А русские были независимыми. И землю даже привозили в свой монастырь. Такое организовали хозяйство, что, в общем-то, любое государство позавидует. Жертвовали, многим-многим монастырям помогали. Был скит Андреевский, громаднейший. И тут отстроили Пантелеймон монастырь. Примерно к концу 19 века начинаются споры греков с русскими о том, кто будет игуменом в этом монастыре. Русских, то есть это сначала был не только русский монастырь, в нем подвязались и греки, и русские, и сербы, румыны и так далее. А уже к концу 19 века появляется первый русский игумен. Начинаются споры, кто будет игуменом, русский или грек. Такой был Георгий Хаджи, подвижник, который пытался примирить монахов, чтобы они спорили бы об этом. Они его выгнали. Если не ученых. Вот. И в 1902 году Божья Матерь явила такое чудо, что некий фотограф сфотографировал, как игумен Пантелеймонова монастыря раздает милостыню паломникам и монахам, и всем людям, кормит людей приходящих. Когда проявили эту пленку, то увидели, что рядом с игуменом находится женщина, стоит женщина. Женщина не может быть на Афоне. Так уразумели все, что на самом деле эти споры о том, кто будет игуменом, русский или не русский, это на самом деле никакого отношения к спасению не имеет. И греки еще обвиняли русских, что они вот такие милостивые, дескать, привлекают бездомных и всех
на фон.
Да. И так вот Божья Матерь показала, что на самом деле это очень богоугодное дело. Вот, очень много было монахов. До революции здесь было более 800 монахов на Пантелеимоновом монастыре. Но революция, а до революции еще подкосила монашескую жизнь так называемые споры об имени Божьем.
Имя славы?
Имя славы. Именно там появилась группа монахов, которые стали поддерживать идеи книги «На горах Кавказа», которую написал архимандрит Филарион вот, в начале 20 века, о том, что имя Божие равно Бог. И, дескать, попирая написание имени, мы попираем саму сущность Бога. Очень сложный спор. Догматически, богословски, очень трудно с ним разобраться, даже до сих пор не поставлена точка в этом споре. Его просто забыли спор и пытаются его не вспоминать. Но тем не менее Священный Синод принял решение, чтобы разогнать ту часть братьев, которая населяла Пантелеимон монастырь. Была очень некрасивая картина, когда их насильно выгоняли из Пантелеимонова монастыря. Часть братьев из Пантелеимонова монастыря в то время уехала на Новый Афон. Так появился монастырь Новый Афон. Да? Почему он называется Новый Афон? Ну, потому что и монастырь, и устав, и братья была именно с этого монастыря, Пантелеимонова монастыря. 17-й год, никакой поддержки русского монастыря. К 70-м годам здесь подвязается всего лишь несколько русских монахов. В 72-м году приезжает на Афон впервые патриарх Пимен московский. И вот с этого момента начинается возобновляться духовная жизнь русского Афона. В частности, среди тех монахов, которые приехали тогда, в 76-м году, на Пантелеимонов монастырь, был ныне почивший, в прошлом году умерший игумен. Вот, 102 года ему было. И вот он с тех пор как раз подвязался в этом монастыре. Очень богатый монастырь, красиво убранный. Очень много параклисов, то есть храмов в нем. Богослужение нам, конечно же, открыли мощи. И глава преподобного Силуана Афонского. Это отдельная страница в жизни святой обители. Когда он в 70-е годы 19 века пришел, будучи разбойником бывшим, говорил, что он грехи просто принес в это место и потом стал святым. Когда игумен монастыря удивлялся, почему философы и образованные люди ходят советоваться с преподобным Силуаном, они получали большую пользу, большую помощь от преподобного Силуана. Он, кстати, подвязался на мельнице, она до сих пор сохранилась, и можно, паломники могут подойти к ней. Мы не подходили, у нас уже не было ни времени, ни сил. Вот. Вечером было богослужение наше, иконы все наши, пение все наше. Вот. Половина седьмого началось богослужение, до 7 часов была малая вечерня, а мы как раз под воскресенье пришли в Пантелеимонов монастырь. И нас покормили, мы еще помогли немножко в трапезной. И дальше половина восьмого была исповедь, и половина восьмого началось уже всеночное бдение. Примерно до 3 часов ночи молились. Я уже махнул рукой, пошел спать. Ну, куда там? Добавили и акафист воскресшему Христу, и поучение после шестой песни. Ну, тут уже можно до бесконечности, в общем-то, делать, я уже думаю, не для меня. Вот. И, значит, а утром половина седьмого была уже божественная литургия. Часы, третье, шестое, литургии, как облагается. По воскресеньям в монастыре Пантелеимонова монастыря выносят главу святого великомученика Пантелеимона. В другой день вы не попадете к главе. Поэтому нам повезло, мы так подгадывали, что в воскресенье 21 числа мы были на божественной литургии, и после литургии всем паломникам вынесли главу святого великомученика Пантелеимона. Естественно, мы поклонились другим мощам, и все. Наше такое вот паломничество на Афоне уже заканчивалось. Очень грустно было расставаться. Слава Богу, греки сработали отлично. Пришел паром, мы сели и спокойненько поплыли уже в Уранополь.
А сколько всего дней были на Афоне?
Всего мы были 10 дней на Афоне. Вот. Но у нас на этом паломничество не заканчивается, потому что впереди у нас еще остров Корфу. Мы в Уранополисе пообедали, сели в машину, доехали до порта Игуменицы, вот, тут же сели на паром, и уже вечером того же дня, в воскресенье, мы были на острове Корфу. Были на острове Корфу, разместились, утром пришли на службу, половина восьмого началось богослужение, поклонились сначала мощам святого святителя Спиридона. Побыл я в алтаре этого храма. Священник очень замечательно служил, благоговейный, так вот, проникновенно. Вот, причастились мы христовых тайн. И после этого мы постояли у гроба святого Спиридона Тримифунского. А когда уже все разошлись, мы все вместе с братьями пропели, прочитали акафист святителю Спиридону Тримифунскому.
Батюшка, мощи открывали?
Мощи открывали, вот, прикладывали, да, все прикладывали. Нет, туда пускают женщины. Это простой остров, очень вам рекомендую там отдохнуть. Там много туристов, да,
женщин,
мужчин. Наверное, мы не купались, но здорово загорели. Вот, на фоне была пасмурная погода, слава Богу, не было дождя. Вот. Да, все сделали мы, все поклонились, открыли нам мощи. Лежит он вот таким вот образом. И крестным ходом его выносят вертикально. То есть не горизонтально он лежит, а вертикально. 4 раза в году. Это, значит, вербное воскресенье, Великая суббота, 11 августа и в начале ноября. Вот 4 раза в году в те моменты, когда святитель Спиридон особенно защищал остров Корфу от нашествия там турок или каких-то бедствий. В Великую Субботу у них есть традиция, что после крестного хода, когда святителя Спиридона пронесли, они со всех окон выбрасывают горшки. С водой, без воды, вот просто существует предание, дескать, когда Мария Магдалина узнала, что в гробе нет Иисуса Христа, он воскрес, то она от неожиданности просто уронила два кувшина. И поэтому в память об этом они смачно все это разбивают, разламывают. Ну, такое действие. Вот такое,
может, главное, внизу не стоит.
Да, ну, все уже знают, что под окнами не стоят. Вот, но очень интересно. Нам гид, экскурсовод, рассказал об острове, об архитектуре, о храмах. Там, кстати говоря, находится на острове Корфу еще и мощи святой царицы Феодоры. Той самой Феодоры, которая восстановила икону почитания в Византийской империи. Я не знал об этом. Оказывается, она закончила жизнь в монашестве, и на иконах она изображается на иконе, с иконой в руках. Так, как память о том, что она восстановила икону почитания. Вот. И, ну, а вечером мы уже были в аэропорту, и вот... Всего лишь день, сутки меньше.
Без ночевки даже, да?
Одна ночевка была, ночь переночевали и так вот поклонились. Некоторые давали мне письма святителю Спиридону, там как-то не заметил я, чтобы вкладывали письма, но я вот ваши письма, в общем-то, гробницу вот туда воткнул, как там получится. Да, ну, в общем, по вере все дается, поэтому как есть. У греков есть такая традиция, что они берут либо алюминиевые, либо серебряные такие дощечки, и там уже выгравированы просьбы или благодарения. То есть там машина, там дом, детки, ребенок, все это. И если серебряных таких дощечек очень много, дальше эти дощечки просто-напросто переплавляются в какой-то церковный утварь.
Алюминиевый.
А если алюминиевый, просто выбрасывается, и этот, как бы, временно, срок годности заканчивается. Да. Вот. И И с этих традиций, это, кстати, традиция от преподобного Иоанна Дамаскина. Помните, когда он лишился руки и стал просить Божью Матерь, чтобы она бы исцелила бы его, и он утром увидел, что у него рука приросла, он в память об этом приделал металлическую руку к иконе Божьей Матери, да, поэтому она троеручится, она не каракатится, что троеручится, а просто приделана рука. И поэтому греки с тех пор как раз в благодарность об этом, о каком-либо чуде, прикладывают к иконе какую-либо дощечку алюминиевую либо серебряную. В нашей же традиции мы там какие-то драгоценности вешаем. Ну, по сути дела, одно и то же. Вот, вот такие вот были чудеса, но я вам скажу, что, конечно, ходишь по такой земле и думаешь только одно, что на самом деле находишься ты здесь не ради прав своих, да, не потому что ты заслужил это, а прежде всего по милости Божией. Где бы нас ни положили бы, какие бы ни были бы препятствия на пути паломничества, всего мы достойны. И все должны были бы принять смирением, благодарность только за то, что Господь нас посетил и провел через такие дивные места. Каждый раз, когда покидаешь Афон, обязательно даешь себе обещание, что сюда еще вернешься. В следующем году как-то. Это все не просто, все нужно молитвенно принимать, потому что я заметил, что паломническая поездка 90% зависит от качества тех людей, которые участвуют в группе. Да. То есть, когда в группе молятся, когда в группе серьезно относятся к святыням, все абсолютно происходит так, вот как вот по маслу просто. Когда этого нет, тогда многое происходит со скрипом. Я сравниваю свою поездку вот эту с прошлогодней, день и ночь.
Это лучше?
Это лучше, конечно. Намного лучше. Я приехал отдохнувший, я приехал, понимая, что, в общем-то, я не трудился, когда посещал святые места на Афоне. В прошлый раз как-то было вот все хорошо получилось, да. В результате в этот раз мы посетили 17 монастырей. 17.
Из 20, да?
Да, из них 3 плюс еще 3 скита и одну келью от святителя Николая. То есть это рекорд. Больше я не знаю, как посетить.
Очка, братья все молодые были или
одному было 61 год, да. Другому 51. Вот. Ну, а все остальные молодые моего возраста.
И как шиться там день?
Да. Молчат, ничего.
А в чем разница между монастырями, скитами, кельями?
По количеству монахов. Монастырь это большое количество монахов, скит меньше, кельи вообще маленькие.
Кельи и кельи это одно и то же?
Одно и то же. Только бывает, что кельи, если русская, то она похожа как на скит, как на монастырь. А так обычно кельи это такая вот маленькая келейка, грубо говоря, хижина, домик, где есть алва и послушник. Вот они вместе.
Я просто старостоитель.
Да. Да.
А вы за 4 поездки уже во всех 20 монастырях побывали? Сумунул, как хотя бы один раз.
Да, да, получается так. Да.
А почему не на май месяц?
В июне, июле, августе очень жарко. Лучше всего май, сентябрь, октябрь. Но в май это после Пасхи. Обычно после Пасхи очень устаешь от великопостной службы. Поэтому хорошая возможность отдохнуть.
Там еще когда ходите в Афон, да? Вот монастырь Библии дают. Товарищ, помните? Вот он рядом.
Да.
Я говорю, когда я ходил сам, я с полковником ЧС ходил, помощник Шойгу. И мы говорим, он говорит, Саша, вот рядом. Я говорю, ну сейчас дойдем. А он тоже был. Ну, и говорит, ну, дойдем, сейчас подожди.
Да,
я иду, ну, когда же мы дойдем до меня? Вон он рядом оказывается. А там просто чуть-чуть горы, они изменяют зрительное. Потому что там вот так ходят. Представляете, там ощущение водопад. И вот пока дойдешь, а спросишься, стоишь на уровне.
А женщины вообще даже на Афоне?
Не пускают. Единственное, ватопедские монахи вывозят святые, например, поезд Божьей Матери. И вот есть целые туры для тех туристов, которые подъезжают к
500 метров, да.
Да, подъезжают к берегам Афона, не становясь на полуострове, вот к ним подъезжают.
А монахи, а вот как подвозят.
Да, всякое.
Там еще, знаете, что интересно? Наши, ну это русские только так могут прозвать, бомбовозы прозвали. Ну, ездили вдоль охоты, и Френчин возит туда-сюда. Ну, что Френчин, ну, это наш. И самое ничего интересное, когда едешь, то вот Афон вот так, да, вдоль так стоит, а наш Пантелеймон монастырь вот здесь чуть-чуть за углом. Его не видно, когда едешь вдоль Афона. Его там потом видно. И все так смотрят, а монастыри все, они не очень красивые. Ну как, они вот монастырек, он, и все так едут, смотрят, да. И вот я сам лично, я сам просто ездил и видел как реакцию, когда народ весь собрался. И вот едут, а все смотрят, ходят, фотографируют вдоль Афона, монахи подъезжают на лодках. А там у каждого останавливают, чтобы монахи могли подъехать. Вот. А потом вот наш Пантелеймон со своими куполами, это красота. И вот такой, знаете, весь этот, вот так. Вот это уже даже можно гордиться можно уже.
А сотовая связь есть на Афоне?
Есть, интернет уже есть. Ну такой слабенький, в общем, как бы я имел связь.
Ну типа переписывался со
связью? Да, да. Ну можно, да, пожалуйста.
Ну а с этим Рафаэлом вы разговаривали?
Нет, мне не нравится, когда начинаются разговоры о паспортах. Я не считаю, что паспорта нужно сжигать.
Может, у них монахов не хватает, просто сожгли все, и все, остались там.
Ну, вы знаете, я одно время очень как-то много слышал таких вот разговоров, да, по поводу паспортов и все остальное. Мне видится, что очень много противоречий именно в этих рассуждениях. Поэтому мне не нравится, как только начинаются такие разговоры, давайте поговорим о погоде.
А вот поезд, что показывается, не тот поезд, который привозили в Москву?
Тот самый,
да? Тот самый.
А это, батюшка, еще вот в настоящее время, вот некоторые,
да.
Были те люди, которые оставались там?
Ну, как бы с нами такие не поехали, да, вот, но не просто остаться на Афоне, это очень сложно. Дело в том, что существует лимит присутствия на Афоне, почему дематериалы-то в двери, потому что определенное количество паломников только в день может посетить Афон.
Вот. А сколько?
Ну, я не знаю, но, в общем, как бы могут и отказать дематериалы в этот день, если будет очень много паломников. Но что касается вообще размещения, вообще жизни на Афоне, то желающие монашеской жизни как-то пытаются, сначала нелегально живут, потом как-то становятся, как-то выходят, да, к какому-то монастырю примыкают. Это очень сложно, это решает протап, да, это потом ходатайствуется перед греческим правительством. То есть это очень непросто остаться монахом на Святой горе Афон.
А сколько там всего монахов, сколько из них русскоязычных?
Вы знаете, я вспомнил цифру, сейчас уже не вспомню, сколько там было.
Примерно.
Сейчас немногочисленные монахи. То есть в обители, вот сейчас, ну, например, в русском монастыре сейчас 70 монахов в русском.
И все русские?
Да, все русские. Ну, русские, украинцы. А вот, например, в других монастырях 40-20 монахов. Ну, 60 максимум. Ну, то есть они сейчас немногочисленные. Нет такого, как 700, по 700 монахов. Ну,
то есть в сложности там 1000 максимум, полторы.
Это максимум. Это максимум. Афоне, да, монахов, это максимум. На всем Афоне.
Да, продукты туда доставляют?
Продукты по-разному. Во-первых, сами монахи выращивают, то есть у них есть земля, они там выращивают и продукты питания, там овощи, фрукты. Во-вторых, они с материка тоже заказывают. Когда паломник путешествует по монастырям, он оставляет денежку на поминовение, там, да, это как раз все эти денежки идет на содержание монастыря. Поэтому
иконы, когда там также покупают.
Да, мы покупаем вот даже там иконочки, там четочки. Понятно, что где-то они дороже, но понятно, что монахи с другого не живут, они только с этого живут. В некоторых монастырях есть угодья на материке. То есть некоторые поля, где они могут сдавать их в аренду. Они могут выращивать овощи и фрукты там, на материке, и с этого жить. Такое тоже есть. Особенно там Потапецкий, например, монастырь. Потапецкий монастырь вообще имеет подворье на материке, что не каждый монастырь имеет.
А в каждом монастыре иконы вот можно купить детские
дары? Конечно, конечно. Есть церковная лавка. Есть. Еще настолько русских много паломников, что церковные лавки часто подписаны по-русски. Вот, церковная лавка. Любому греку монаху спроси лавку, он знает, что такое лавка.
На Песку монастырь даже имеет свое производство. Он считает самым богатым. И у них свое производство икон. На Водопецком
монастыре. Да,
и целое отдельное здание стоят, сам производство, дорогостоящее оборудование, очень такое.
Вот. В Водопецком монастыре лифт, например, есть. В Русском монастыре тоже я видел лифт. Вот. Что касается поминовений, то сейчас смотрю, что раньше было так, на пожертвования. Теперь, видимо, греки научились от наших, и все вот фиксировано. Бывает имя там евро, да, там имя там 10 евро. Самое дорогое пожертвование это в русском монастыре. Там драма, то есть это фиксировано. Я уже не помню, я помню, что 20 евро было имя на 40-ус на литургии, 20 евро имя.
А вы же принимали это вот, от нас?
Да, я делал так. То есть ваши записки, вот мне там давали вы денежку, я поделил их все. И, значит, вот пройдя 17 монастырей, в каждом монастыре я оставлял, значит, делал так. Вот у меня есть, вот мои есть синодики, и есть часть, и есть, скажем так, некоторое количество ваших записок. Я на литургии, на службе всегда прочитывал свой синодик и ваши записки. И дальше в монастыре из этой кучки оставлял в монастыре какие-то записки, отдавая там по 5 евро. Ну, то есть в тех монастырях, где нет фиксированной платы.
А на пожертвование.
На пожертвование. И таким образом кучка она все уменьшалась, уменьшалась, так что в русском монастыре оставалось совсем маленькое. Но таким образом я читал одновременно... Нет, вот. А этот, но зато я вот сделал так, что вот все ваши записки, они упоминались в монастырях.
Да? А что же мы так?
А нельзя щелкать. А себе нельзя щелкать. Да, да, да. Да, да. Да, да.
Да, да. Да, да.
Да,
да. Да,
да. Да, пожалуйста. Но я, скорее всего, что не поеду на эту святую землю. Я уже накатался. Мне хочется немножко дома. У меня же супруг этот...
А вы заразили?
Да. Один раз я был. Дочка, когда меня увидела, мы же приехали, у нас омрачилась эта поездка тем, что мы узнали, что бабушка умерла. Поэтому я прилетел с Греции и сразу же улетел в Ригу. Вот. А, поэтому дочка меня не видела 3 недели. Все показало, что у меня нет. Да. И вот она на косточке вот так вот разгоняется. И на вот, и вот так, и так. Ну, в общем, все показало, что она умеет за 3 недели, чего она научилась.
Не забыла вас?
Что?
Не забыла вас?
Ну, сначала она, конечно, так смотрела, да, а потом такой террорам устроила в коляске, там хорошо все было. Вспомнила, конечно. Паломнические поездки это непростое дело. Да, это так кажется, взял, поехал. Это нужно постоянно думать наперед, постоянно думать о людях. Поэтому вы вот сейчас у нас паломники вчера были, с вами связывалась девушка Олеся. Да, я уже не могу справляться. Я, кто мне помогает, тот и помогает. А вообще, как бы, тоже имейте в виду, что. Я с удовольствием люблю путешествовать, но есть возможности, есть силы. Мне неприятно, когда я делаю ошибки, например, в таких принципиальных вопросах, там, документы мы оформляем или еще, только потому, что я вот по невнимательности неправильно, нужен, чтобы кто-то другой этим занимался. Вот, поэтому мы организовываем поездки, да, как там получится, уже как получится. Что я благодарю вас за внимание. Значит, на сайте у нас будут все фотографии, все видео, которые
будет сегодня, что ли?
Да, надеюсь, если сохранилось. Вот. Значит, будет аудиозапись, даст Бог. Вот. Видео и фото. Я хотел вам сегодня принести еще, но по прошлому разу я помню, что все было как-то так скомкано, никто не видит, мало кто видит, поэтому я не стал приносить сегодня компьютер. А вы уже на сайте спокойненько, с чайком, с кофейком, спокойненько посмотрите. У меня брат очень много снимал, такой видеорепортаж устраивал там.
Отец Саша, младший.
Младший надо.
Дай, пожалуйста, еще 6 вещей, которые нужно спасти.
Первое – это исповедь. Вот это как. Второе – это причастие. Третье – это утренние и вечерние молитвы. Четвертое – это Евангелие чтение. Пятое – милостыня. И шестое – это среда и пятница хранения.
То есть из всем, что сказано, делаем спасу?
Нет, надо вот все 6 делать.
Я не могу поститься.
Вы знаете, в жизни на самом деле, вот не могу или могу, решаете вы сами. То есть на самом деле, у меня сегодня был разговор перед крещением, девушка говорит, она живет в гражданском браке, она хотела бы быть крестной мамой, и она ставит нам условие, что надо покрестить. Мы никого не заставляем крестить, это выбор каждого человека, поэтому вопрос именно организации самого человека. Уверен, что если нам бы сказали, что дай нам 6 условий для того, чтобы продлилась бы наша жизнь, я думаю, что мы нашли бы возможность и
совершить.
Вопрос приоритетов. Что важно для нас? Почему, кстати, есть люди, которые не любят молиться? Он как-то чувствует, что это не важно, это не так, не так важно. Конечно,
да.
Конечно. Мы же, например, точно знаем, что со своей супругой, со своим ребенком я точно найду время поговорить, правда? А для тех, кто для нас не очень важен, мы запросто можем проигнорировать и пожалеть время. Так что все это, все решаемо, все возможно.